Доброе утро, Александр Плющев. Утренний разворот.
С нами Ольга Рябочкина. Будет энергичный танец? Будет, хорошо. Это наш внутренний позывной. Мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции Москвы. Утренний эфир до 11 часов. Через 3 минутки, я надеюсь, сюда войдет Лев Гулько. Вот. Лев, он, надо сказать, дрессированный, потому что иногда у нас бывает в 8 часов обзор пресса, а иногда не бывает. И он все время знает, когда есть, когда нет. Вот я, например, забываю, а Лев никогда. Молодец. Лев придет к нам. Затем спортивный новости в 8.25. Там совершенно бессменный стал Константин Бахмелов. Абсолютно. Да, все, один. Ну, ненадолго. Выйдет из отпуска Алексей Осин. Будет 1.8.
И как начнут чередоваться?
8.35. Автообозреватель Дмитрий Баринов. Поговорим с ним о разных приблудах для автомобилей и автомобилях, как приблуды. В 8.45 у нас обычная распаковка, но сегодня я забыл. Поэтому я, да, забыл распаковку, я, бывает такое, я, бывает, то закуску забуду, то сгущенку, да, то распаковку. Вот, но сегодня я вам немного бэкстейджа после вчерашнего вечернего, нашумевшего того самого эфира. Да.
Сделаем вид, что так и было задумано.
Да, через 3 минутки ждем Гулько здесь.
Реклама.
Поездка, которая изменит вашу жизнь. Инновационный курорт «Первая линия» в Санкт-Петербурге. Команда из 200 специалистов, 5-звездочный сервис, абсолютный детокс, технология биохакинг, быстрое снижение веса, реальное омоложение, трансфер бизнес-класса. Подробности на hcresort.ru. Телефон 8-812-407-1934. Лицензия принадлежит ООО «Life Energy» Санкт-Петербург. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться с специалистом.
Новый комедийный хит ТНТ. Три москвича
на альтернативную службу, значит, хотите.
Попадают в деревню.
Вы это, свои московские штуки, даже не думайте здесь.
Убью!
Жуки. Со 2 сентября в 8 вечера.
Добро пожаловать в Жуки!
На ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Татьяна Лямзина. Перед каждым владельцем загородного дома рано или поздно встает вопрос об устройстве канализации на участке и обеспечении по-настоящему комфортных условий проживания. О том, как это сделать, нам расскажет Вячеслав Тырышкин, специалист группы компании «Топол Эко», одного из крупнейших в России производителей очистных сооружений. Вячеслав, ваша компания производит автономные канализации ТАПАС. Расскажите, пожалуйста, принцип работы и основные преимущества.
Автономная канализация ТАПАС – идеальный вариант, если у вас нет возможности подключиться к городской канализации. В отличие от септика, наши установки не накапливают, а очищают сточные воды. Очистные сооружения от Топол Эко – это минимальные габаритные размеры и высокая степень очистки сточных вод. Вам больше не нужно будет вызывать ассенизационную машину. Подробную информацию можете получить по телефону 8 800 333 69 37.
На рынке очистных сооружений представлено много компаний. Как простому обывателю сделать правильный выбор?
Конечно, на рынке представлено много моделей, но не все предлагаемые методы и способы очистки сточных вод отвечают российским требованиям и ожиданиям потребителя. Очистные установки ТАПАС проверены временем. Они сочетают в себе многолетний опыт эксплуатации городских очистных сооружений, плюс современные и инновационные технологии. Надежно и долговечность, удобство монтажа и эксплуатации – вот их неотъемлемые качества. Подробности по телефону 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Для всех радиослушателей сейчас действует скидка 10%. Просто назовите кодовое слово «Эхо Москвы», а о дополнительных скидках вы всегда можете узнать в офисах компании и на сайте topoleco.ru. Предложение действует до конца августа.
Напомним, что узнать подробнее об автономной канализации ТАПАС от компании Топол Эко вы можете по телефону. Звоните 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Всего доброго.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Лев Гулько, здесь же доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, да, доброе утро. Давайте начнем с партнеров наших.
Публикации наших партнеров.
Роман Вильфанд, или Вильфанд, По-разному ударение ставят.
Ну, вроде бы он сам себя называет Вильфанд.
Да. Назвал дату последнего жаркого летнего дня.
Сегодня.
Ну, не совсем сегодня.
Нет, вот. 20 июля.
20 июля было холодно.
Я не помню, как. Не, подожди, 20 июля нормально.
Холодно,
нет?
Было холодно. Весь июль был холодный.
Нет, я вообще все жарко было. Я 22 уехал.
А я приехал, когда я приехал. Я приехал 14-го. Не, было холодно.
Окей, все. Хорошо.
Ну, неважно, да. Вот, значит, сейчас вы, как понимаете, у нас циклон от Азорских островов через Западную Европу и центроевропейской части России. Немножко метеоскопы сейчас. Вот, в народе это явление, наблюдаемое обычно в сентябре, называют бабьим летом. Uh-huh. Оно сейчас вот прям бабье лето. Uh-huh. Наступило, как правило, при высоком давлении осадков выпадает мало или их вообще нет. Ну, сегодня у нас с вами до 26-28, 21-го будет просто жарко, от 27 до 29. А в пятницу температура начнет понижаться. Днем 24-26. Из жизненного опыта, говорит Вильфанд, могу сказать, что счастье бывает недолгим. Это касается и природы. И в субботу дневная температура упадет до 20 градусов. Ночью 9-14. Это нормальное многолетнее значение. Поэтому о похолодании говорить не приходится. Просто переживаем последние жаркие дни календарного лета. Приближаемся к норме. Ну, еще 2 дня летних.
Мало.
Ну, конечно, мало. Знаю, что когда лето приходится на выходные, ничего
нормально. Июль, правда, во всем мире самый жаркий, но у нас вот нам не повезло.
Извините. Надо было весь мир ехать куда-нибудь.
Вот, нам не повезло. Так бывает. Но ничего. Вот такая история от вечерней Москвы. Теперь, что касается газеты РБК. У РБК цифр, как всегда, много, так сказать, не только дело касается там, каких-то денег, но и, например, погранслужба ФСБ начала публиковать данные об иностранцах, приехавших в Россию на учебу. Ну, такая статистика. С начала года это 181,5 тысяч человек. Больше четверти из них из Казахстана, больше всего, на учебу приезжают. Дальше идут Китай, Узбекистан и Украина. Есть две таблички, из каких стран приехали студенты в Россию с начала 2019-го. В человеках доля иностранцев в составе студентов советских вузов, ну, для сравнения, там 50-е, 60-е годы, 70-е, 90-е, и доля иностранцев в составе студентов российских вузов, вот сейчас, начиная с 2000-х годов. Ну, вот такая вот, собственно, история. Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы. Прежде таких подсчетов не было, но в ноябре 2018 года Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для наблюдения ФСБ за иностранными гражданами. Ранее действовал перечень целей въезда в страну, утвержденный постановлением Госкомстата от 2000-го. Помимо учебы, в новый перечень также добавили графу «работа». И всего за первые два квартала 2019 года в страну въехали вот та самая цифра 181,5 тысяч студентов. Следует из данных ФСБ, с которыми, собственно, и ознакомился РБК. Казахстан, Китай и Узбекистан, соответственно, на первых трех местах. На четвертом месте Украина, откуда прибыли там 13,7 тысяч студентов. А вообще всего в России учатся приезжие из 174 стран, в том числе один студент из Исландии даже, и по 3 человека с Мальты и из Гондураса. Вот такая вот замечательная статистика есть сегодня в газете, которая называется РБК. Да. Я могу эту продолжить, поскольку скоро у вас автомобильный обозреватель появится. Минэкономразвитие проанализировало эффективность систем фотофиксации нарушений правил дорожного движения. А Минэкономразвитие пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений правил дорожного движения уменьшает уровень аварийности. То есть частные камеры пугают сильнее государственных.
Ох, кто-то пролоббировал вот это, мне кажется, потому что была активная кампания против частных камер.
Ранее правительство обвиняло частный бизнес в желании зарабатывать, а не снижать
число. Да, теперь вдруг как-то поменяли свое мнение, неожиданно.
Насчет пролоббировал, это, не знаю, это твое мнение, честно.
Уверен, я прямо уверен даже. Мы тебя не отпустим. Сейчас после новостей и рекламы продолжим обзор прессы с Олегом Гулько.
В Москве четверть девятого. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев на Эхе Новости. Независимый профсоюз учителей призывает педагогов не работать на московских выборах. Об этом сообщает Радио Свобода. Профсоюзные активисты считают, что в условиях недопуска оппозиционных кандидатов и подавления уличных протестов учителям не стоит быть членами избирательных комиссий. Как известно, большинство участков для голосования у нас располагаются в школах, и многие педагоги там работают. Профсоюз призывает учителей подумать, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов. Конец цитаты. Крупное ДТП в Челябинске. Там сегодня микроавтобус столкнулся с мусоровозом и перевернулся. В результате как минимум 11 человек получили травмы, были госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Волонтеры и спасатели в эти часы сооружают дамбу на набережной Хабаровска. Она должна защитить город от реки Амур, где продолжается подъем уровня воды. Сейчас он достиг отметки «опасное явление» по классификации МЧС. Паводок в регионе может пойти на спад только в последних числах августа, прогнозируют специалисты. Масштабное расследование деятельности технологических компаний готовится в США. Им займется целая группа прокуроров из разных штатов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Антимонопольное расследование должно установить, пользуются ли большие корпорации своим преимуществом на рынке для подавления конкуренции. Фигурантами дела могут стать такие компании, как Apple, Facebook, Google и Amazon, сообщало ранее агентство Reuters. О валюте: доллар сегодня стоит 66,61, евро 73,95. Это официальный курс ЦБ. И о погоде: в Москве в эти минуты плюс 18, днем 26-28. Сегодня преимущественно солнечно и без осадков. Владимир Варфоломеев, Эхо Москвы.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря. Горы. Солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550-7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат «Простамол Уна». «Простамол Уна». Просто будь мужчиной. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Поездка, которая изменит вашу жизнь. Инновационный курорт «Первая линия» в Санкт-Петербурге. Команда из 200 специалистов. Пятизвездочный сервис. Абсолютный детокс. Технология биохакинг. Быстрое снижение веса. Реальное омоложение. Трансфер бизнес-класса. Подробности на hcresort.ru. Телефон 8-812-407-1934. Лицензия принадлежит ООО «Life Energy» Санкт-Петербург. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Любимый, у нас будет мальчик.
Солнышко, у нас будет второй мальчик. И 453 тысячи рублей.
Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, пенсию мам, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями или на ежемесячную выплату. До конца 2021 года родите или усыновите второго малыша и оформите материнский капитал в Пенсионном фонде России. Подробнее на pfrf.ru.
Они выросли на танцах.
Начала с первого сезона смотреть танцы.
Меня вдохновило, и я начал заниматься танцами.
Почему я приехал в этом году на шоу танцев? Ну, потому что круто здесь.
Теперь пришло их время. Танцы – новое поколение. С 24 августа в 9 вечера на ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Реклама на Эхе. Оно того стоит.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Продолжаем с прессой.
Да, значит, то, что вчера появилась эта новость о том, что мобильники, школа, обсуждение и прочее. По-моему, вчера, да, если я не ошибаюсь?
Мне кажется, с момента появления мобильников обсуждают.
Нет, но... вчера в очередной раз был такой некий всплеск, и все обсуждали. А школа сама решит, запрещать мобильники или нет. Российская газета. Похоже, в истории с мобильниками на уроках скоро будет поставлена точка. До 1 сентября все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах. Над документом работали специалисты сразу 4 ведомств. Роспотребнадзор, Минпросвещение, Рособорнауки и Российской академии образования. Таким абсолютно всем участникам образовательного процесса, то есть детям, учителям, самое главное, во-первых, это всем предлагается переводить гаджеты в режим без звука. Нет, вот вошел в школу и убирай звук. Кроме того, личные мобильники учеников могут не пустить на урок в школу, предусмотрят для этого специальные места хранения девайсов и продумают способы связи с родителями. Ну, например, дежурный телефон у учителя на столе. В документе подчеркивается, ограничение не будет распространяться на ребят, которым гаджеты нужны не для игр, а по состоянию здоровья, но для мониторинга сахара в крови, например, при диабете. В течение года после публикации рекомендаций Роспотребнадзор проведет мониторинг здоровья школьников. Вот, без звука публикация в Российской газете. Сегодня же, пишет издание, в выставочном зале Федеральных архивов открывается экспозиция 1939 год, начало Второй мировой войны, которая, как мне кажется, и, собственно, об этом многие говорят, привлечет большое внимание. Это более 300 документов, почти половина из них подлинники. Многие являются раритетами, например, договор о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года с секретным протоколом к нему, которым, так сказать, проявляют многие интерес. Значит, на выставке впервые представлены копии зарубежных трофейных документов, которые в странных источниках до сих пор засекречены. Параллельно в интернете можно будет познакомиться с электронными образами более 700, да, как правильно по-русски?
700
документов. Такая экспозиция далеко не рядовое событие в истории исследований истоков трагедии, разразившейся 80 лет назад. Слишком яростные научные и общественные споры о тех, кто подтолкнул мир к пропасти, вот, которую не смогли перешагнуть, по разным оценкам, от 50 до 70 миллионов человек. И беседа сегодня в Российской газете, в том числе с главой Росархива Андреем Артизовым. А здесь же есть в этом издание. А газета «Ведомости». Миссия неисполнима. Есть выполнима, а это неисполнима. Миссия. Речь идет о том, что у чиновников в этом году появилась новая проблема. Мало им других еще эта проблема появилась. Они не успевают тратить деньги на национальные проекты.
Такая хорошая проблема.
Не успевают. Которые по задумке Кремля, как пишут «Ведомости», должны ускорить рост экономики. Просто не успевают, и все.
Я тоже хочу такую проблему.
Столько денег?
Нет, я-то хочу столько денег. Просто не хочу такую проблему.
Нет, я хочу такую проблему, чтобы не успевать тратить.
Да, это замечательно. Ну, вот такая. Расходы на самый дорогой из проектов. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры стоимостью 6,3 триллиона рублей до 2024 года, без учета энергетики, профинансированные всего на 24%. На повышение производительности труда на 18%, на безопасные и качественные автомобильные дороги и экологию примерно на 12%, на цифровую экономику и вовсе всего на 8%. Больше, чем наполовину, профинансирован лишь проект здравоохранения. Ну вот, такие цифры приводит сегодня газета, которая называется «Ведомость». Тут табличка, как финансируются национальные проекты, и вторая — мониторинг достижения национальных целей. Там отчетный период, целевое состояние и прочее. Познакомьтесь, если вам это любопытно.
То есть профессионалы в правительстве уже настолько профессиональны, что же потратить не могут.
Ну, кто вот же... так вот. Такая история.
Молодцы.
Не очень как-то это.
Молодцы.
Ну, профессионалы. А, значит, это то, что вот это касается, наверное, всех, как, впрочем, и то, что я читал, пишет газета «Коммерсант», карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей. Значит, банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По как словам удобно. Авторам идеи, эти изменения затруднят вывод средств по купленным, так называемым, банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов. Но эксперты, правда, отмечают, что даже при, безусловно, благой цели эта идея может ударить по добросовестным клиентам банка.
Так вот, да, надо заблокировать счета. У вас поступил подозрительный платеж на ваш счет. Все, да. Раз, и на 30 дней закрыли.
Ну, я про это говорю, так что вот это всех касается. Ну,
поэтому несколько карт надо открывать в разных банках. Там раскидывать понемножку.
Например. Вот. Нельзя держать яйца, как это вам и
кажется. Да, но другое дело, что тебе за обслуживание тогда придется
платить. Придется, конечно, за каждую карту.
Да, они же льготный период тебе делают, там год или два бывает. Ты год бывает. В том, год в другом. И так вот
скачешь. Пока все не переберешь.
Да, скачешь туда-сюда.
Прыгаешь потом, нормально. Раз за уши.
Да. Куда? Спасибо большое, Гульцов, за обзор прессы. А сейчас новости спорта, и с нами мастер Константин Пахмелов.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Константин Пахмелов, прям как Александр Плющев, работает без выходных. Доброе утро.
Доброе утро,
друзья. А во-вторых, сегодня праздник большой, а он в праздник работает.
Что у нас с вами сегодня?
Ну, у него так себе праздник. Как дерби выиграли, ты что, Константин? Вообще о чем ты?
Ну, собственно говоря, мало кто предполагал, что дерби завершится в ничью. Речь идет о заключительном матче 6-го тура чемпионата России по футболу между Спартаком и ЦСКА. Я тоже, на тотализаторе не играю, но вот был уверен, что ничьей не будет, ее и не случилось. А вообще, надо признать, что вот этот заключительный матч между Спартаком и ЦСКА получился, конечно, на заглядение. Это речь не только о, собственно, футболе, но и об атмосфере на открытии арене, где...
Ты имеешь в виду задымление?
Ну, я имею в виду не только задымление. Ну, понимаешь, наверное, элементы какие-то там, ну, может быть, для кого-то не самые приятные, имели место, но, с другой стороны, там, каких-то, как у нас принято там, каких-нибудь националистических, еще каких-нибудь там, никакие бутылки не бросали, понимаешь? Ну, вот атмосфера...
Фаеры жгли.
Ну, понимаешь, но ни в кого не попали.
Но нам, зрителям, это только в радость.
Так вот, об этом и разговор. Мне кажется, что футболистам тоже, потому что, например, для тех, кто не знает, я скажу, что Спартак победил со счетом 2-1. Так вот, один из лидеров новых московского Спартака, Густил Голландец, сказал, что в Нидерландах, он играл раньше там как раз, вот, в Нидерландах такой атмосферы нет даже у больших команд. Никогда раньше вообще в жизни не испытывал такого. Вот. Это Тил, который только второй матч проводит за «Спартак», вот рассказал о своих впечатлениях от дерби. Ну, а если коротко об игре, которую, конечно, надо было смотреть, и очень жаль, что бесплатный телеканал «Матч ТВ» ее эту игру не показывал. Получилось, с моей точки зрения. Первый тайм команды присматривались друг к другу. До перерыва небольшое преимущество было у ЦСКА, но забитых мячей не было. Однако, во втором тайме спартаковцы перестроились, отказались от дальних забросов, стали вести игру более комбинационно и в итоге вышли вперед после удара Жиго, защитника, между прочим. Другой защитник, армейский, Марио Фернандес, результат сравнял, но в концов и все тот же Жиго принес своей команде победу 2-1. Вообще удивительное дело, да, как соперники разобрали друг друга, что форвардам, хотя там есть высококлассные форварды, да, отличиться не удалось, а забили свои мячи защитники. Самуэль Жиго вообще стал лучшим бомбардиром «Спартака». В активе француза уже 3 забитых мяча, на что, кстати, Зелимхан Бакаев даже сказал, что да нет, пускай забивает. Ничего, что у него больше, чем у меня. Пускай он будет лучшим бомбардиром. Главное, чтобы команда побеждала.
Но судейство критикуют очень. Я-то обо всем, конечно, по понятным причинам знаю, по картинкам исключительно, и по записям я матч не смотрел. Что-то судейство критикуют прямо сильно.
Не знаю. Кто критикует, вот с ним поговори.
Уткин написал, что правильно все было, все молодец, судья давал играть, я то есть бригада отработала отлично.
Понимаешь, если искать, как это называется, в черной комнате, эту вот черную кошку, понимаешь, найти всегда можно все. Но мне кажется, кажется, что в этой встрече обращать внимание было нужно на другое. На уровень, на накал страстей, на исполнительское мастерство, на хороший футбол, классный, понимаешь? Таких прецедентов, там, скандальных, как, например, в недавнем матче «Зенита» и «Ахмата» не было.
Но так, что говорить, зря останавливали.
Мне кажется, например, что Карасев достойно отработал этот матч. Что ты говоришь?
Зря останавливали, нет, обсуждают. Зря или нет, остановили матч.
Ой, пускай это разбираются судьи. Мне кажется, задавление должно было уйти, потому что просто-напросто тяжело играть, конечно. Мяч все-таки надо видеть. Ладно, времечко у нас быстро вылетело. Я лишь напомню, что «Спартак», одержав эту победу, поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице. Там, кстати, сейчас после 6 туров наблюдается плотность. У «Зенита» 14 баллов. У «Локомотива» Краснодара по 13, по 11 набрали «Спартак» и «Ростов». И уже в следующем, 7-м туре, Краснодар будет принимать «Локомотив».
Константин Пахмелов, а у нас новости от Владимира Варфоломеева.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Автомобильным обозревателем сегодня у нас работает Дмитрий Баринов из автомобиль.ру. Дима, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Смотри, мы с тобой договорились обсудить Яндекс.Авто, потому что ты тестировал машину с этой системой, это мультимедийная система, которая сейчас появляется все в большем числе машин, уже продающихся в салонах, и можно ее купить отдельно. Я тоже очень интересовался, но на мою машину она не подходит, у меня Ford. Вот. Очень интересовался, но я насладился ей полностью, это сильно в кавычках, в каршеринге. Шеринговых машинах, и никому бы не посоветовал. Что ты скажешь об этой системе Яндекс.Авто?
У меня тоже сейчас ощущение, что Яндекс буквально атакует, да, автомобильный рынок, потому что я, как автомобильный журналист, ежедневно фактически получаю сообщение, что эту систему поставили на китайцах, потом такие машины среднего сегмента, там вроде там Renault, Nissan, и даже приходит сейчас сообщение, что ее начинают внедрять в премиальный сегмент, машины очень дорогие. Это очень странно, на самом деле, для меня. То есть какой смысл менять, да, фирменную мультимедийку на вот такую? Я решил проверить, да, взял машину в среднем сегменте, Nissan Qashqai, поездил на ней 10 дней. До этого я ездил точно в такой же машине, но с фирменной мультимедийной топовой системой. И вот решил сравнить. И вначале мне показалось, да, что Яндекс.Авто удобнее, там очень широкий функционал, голосовой тот же ассистент, кажется, готов выполнять просто твои любые прихоти. И навигация у меня работала в Москве, в общем, достаточно неплохо, почти без боев. Но у меня начались большие проблемы, стоило мне покинуть Москву. То есть вот здесь начались серьезные проблемы, просто навигация тут же просто стала тормозить.
Что, были сбои. Что, в общем, очень странно, потому что, Яндекс.Карта и Яндекс.Навигация по России... Ну, в общем, это более-менее достаточно... Можно к ним разные претензии предъявлять, но в принципе, ну, обычно сбоев нет, в поле не ведет.
А что кроме? Только навигатор?
Ну, это центральная часть. Смотрите, главные, конечно, претензии были связаны с навигацией, потому что если сравнивать со штатной системой, то Яндекс.Авто работала очень медленно в Подмосковье. Причем я в разных районах ее проверял, и везде были сбои фактически.
В разных районах за пределами Москвы ты имеешь в виду?
Да. Там на расстоянии 50-100 километров от Москвы практически везде были сбои. Очень медленная работа.
Чисто технологически не очень понимаю, с чем это связано. То ли, у них же должна там симка стоять какая-то, да? Симка стоит, которая за пределами Москвы или там московского региона почему-то плохо работает. Вот это для меня очень непонятно. То есть, может быть, местами пропадает интернет, и эти места довольно плохие, и он на это реагирует. Может быть, так.
Нет, на самом деле не так, потому что я включал смартфон, проверял, делал такой дублирующий тест, включал навигацию в смартфоне, тот же Яндекс или Google, в общем, у меня работало все более-менее нормально. Вот такие странности на самом деле происходили. В общем, показалось, что система достаточно удобная, но она пока сырая еще. И, в общем, переплачивать, мне кажется, вот за нее нет никакого смысла. Мне кажется, вообще удобнее на будущее просто покупать машину с простой мультимедийной системой и использовать смартфон. То есть вот такой
симбиоз. Слушай, ты видел хоть одну нормальную мультимедийную систему машины? Может быть, я в премиум-сегменте немного ездил?
В премиум хорошая есть, да, почему? Слушай, я не буду называть конкретные марки, но достаточно много.
Ты знаешь, вот... я ездил в мерседесах, которые есть в каршеринге, это ужасно. То, что вот у них есть, это ужасно, это отстой, это обдираловка, и, ну, это просто недостойно такой марки, как Мерседес.
Ездил... Каршеринги, на самом деле, и у BMW, и у Mercedes очень дешевые комплектации, да, это не самых дешевых.
Да, возможно.
Поэтому это не идеальные машины, конечно.
Мне говорили, что очень неплохие у Mazda, и даже как-то там они, ну, поскольку это та же история, что и с Ford, и даже они как-то там умудрились навигатор-то поставить. Яндексовский, я имею в виду. Вот. Но я сам этого не пробовал.
Но мне кажется, очень неплохая у BMW система, у Volkswagen, в общем, у Audi неплохие мультимедийки. То есть у меня проблем с ними не было никаких, особенно по скорости работы, в том числе в Подмосковье или там и в других областях. А вот с Яндекс.Авто я просто почувствовал, да, себя некомфортно.
А есть какие-то комментарии от компании? Чем они это объясняют, что в Подмосковье вот так все плохо с навигацией?
Я пока не брал комментарии, вот это пока личные мои впечатления.
Знаешь, вот опять же, по личным моим впечатлениям, каждый раз какая-то новость с этой, значит, системой Яндекс.Авто, то у тебя не работает, значит, распознавание тебя как, ну, тебя как тебя. Потому что машина каршеринговая знает, кто ты такой, ты снял машину, она, в принципе, должна загрузить твои настройки. Один раз, вот сколько я езжу на каршеринге, один раз это нормально произошло. Все остальное не работает, просто не работает. Значит, потом может неожиданно затупить монитор. Почему? Дешевый монитор. Что там?
Он тебя пытается в это время идентифицировать.
Нет, но другое дело, что она плохая, но хороших мультимедийных систем автомобильных я вообще не видел. Мне кажется, что сейчас лучше, чем, вот правильно в этом смысле говорит Дмитрий, лучше, чем комбинация смартфона, а мультимедийная система, пусть она там климатом управляет, не знаю, чем там это, значит, радио там делает, не знаю, вот. А все, что связано с навигацией, это все в смартфон, к сожалению, никак нормально не вывести это на экран и нормально не встроить. Какие-то есть костыли там, типа, ну, можно Waze есть в мультимедийной системе Sync, например. Ну, по Waze ездить в Москве такое себе удовольствие тоже. В общем, нет в жизни счастья и совершенства.
Да, у меня на самом деле еще масса сомнений, потому что я вот не понимаю, а вдруг эта система устареет, допустим, через год, через два, потому что и во сколько обойдется ее обновление? Можно ли вообще ее будет обновить? То есть полноценно. Вот такие вопросы возникают, когда пользуешься подобными системами, нет никаких гарантий. И, наверное, многим не понравится, что система все-таки она может шпионить за привычками водителя. Такая вот слежка получается.
Ну да, Яндекс, да, конечно, разумеется, само собой. Куда он ездит, где заправляется, безусловно.
Эти данные потом могут использоваться против вас. Там.
Ну, там против не против, но рекламку-то подсовывать будет, точно. Вот, и как-то тебя там так или иначе направляют, в смысле покупок, как минимум. Там, я против вот всей этой паранойи, что, значит, тебя на этом где-нибудь поймают, там будут шантажировать или еще что-то. Но в смысле, в коммерческом смысле, безусловно, само
собой. Ну, вот так вот, дома разговариваешь с Алисой, Александр Плющев еще и на работе с ней разговаривает, в машине с Яндекс.Станцией, да? И вот, пожалуйста, у тебя полное досье.
Да, не, абсолютно так и есть. И полностью весь твой профиль, кто ты, чего ты, все твои связи и все. И не только
все
ты.
Все поездки да? до единой доверия.
Да, да. Так и есть. Так что, ну, мы в прозрачном мире живем так. Не успели мы ни о чем другом поговорить, но это опасно было со мной про Яндекс.Авто начинать говорить, потому что я ужасно на это взрываюсь прямо.
Бесконечно можно говорить.
Абсолютно. Вот какие-то там мультимедийные вещи, которые монтируются в машину. Спасибо большое Дмитрию Варину, автомобили.ру. Значит, мы продолжим уже после 10 часов в радио, в обычном эфире, в смысле в обычном, в YouTube эфире. На первом Эховском. После 8:47 у нас небольшой бэкстейдж.
Реклама.
Если вы забыли, какой сегодня день, то вторник. Если вы забыли, где взять лимоны, то в Локобанке. Можно сегодня.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Во вторник, 20 августа в 11:35 в эфире «Эхо Москвы» офтальмохирург клиники 3Z Степан Козырь. Обсудим тему 50 видов хрусталиков в 3Z для лечения катаракты. 20 августа в 11:35. Не пропустите!
Комедия о том, как банк грабили. Театральная пародия на голливудские блокбастеры «Миссия невыполнима», «11 друзей Оушена», комедию «Полицейская академия» и даже фильмы «Тарантино». Каскад смешных сцен и нелепых ситуаций, стремительное действие, музыкальные хиты. Все это комедия о том, как банк грабили. Самая веселая премьера года в театре МДМ. Билеты на сайте grabimbank.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
То, о чем не говорили по радио.
«Байбек Аляска. Как Трамп дает Кремлю мастер-класс по избирательным технологиям». Читайте блог Владимира Пастухова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг с 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот вторник после 23 часов слушайте программу «Одна» с Ольгой Журавлевой. «Одна» во вторник после 11 вечера.
В Москве без четверти 9. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев на «Эхе новости». Госпитализирован художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. По данным телеканала РЕН-ТВ, у 85-летнего режиссера диагностировано двустороннее воспаление легких. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Только что поступили первые комментарии из театра. Марк Захаров действительно находится в больнице, сообщил агентству ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер. По его словам, ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление легких, но это может подтвердить только анализ, который сейчас будет сделан. В театре надеются, что художественный руководитель, цитирую, «отделался легким испугом». Приднестровье считает свою границу с Молдавией государственной. Власти непризнанной республики отвергли требование Кишинева снять КПП на границе. Об этом глава региона Вадим Красносельский сказал в интервью независимой газете. Он подтвердил курс Приднестровья на независимость и подчеркнул, что не намерен обсуждать с властями Молдавии вопрос об объединении. Памятник, посвященный погибшим во время теракта на марафоне, установлен в Бостоне. Монумент представляет собой 3 белых обелиска и 4 светильника в виде свечей. Взрыв в Бостоне прогремел весной 2013 года на финише легкоатлетического забега. 3 человека погибли, более 260 были ранены. Теракт устроили братья Царнаевы. Один из них был убит при задержании, второй в тюрьме сейчас ждет исполнения смертного приговора. О погоде. В Москве сегодня тепло, солнечно и без осадков. Синоптики прогнозируют днем 26-28 градусов. Сейчас в городе плюс 18. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Врачи назвали симптомы, при которых следует незамедлительно вызывать скорую помощь. По словам заместителя главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи столичного департамента здравоохранения Алексея Безымянного, высокая температура – одна из самых распространенных причин вызова скорой. Если речь идет о 38 градусах и имеются такие симптомы, как кашель или насморк, то пациенту следует обратиться в поликлинику к участковому терапевту, а не в скорую. Более высокая температура и длительный период обострения – веский повод позвонить по номеру 103. В то же время, отметил Алексей Безымянный, некоторые симптомы люди склонны не воспринимать серьезно, однако они могут сигнализировать о заболевании или опасном состоянии для здоровья и требуют немедленного обращения в скорую помощь. К таким симптомам относятся боли в груди давящего характера, острые нарушения чувствительности лица или части тела, ухудшение речи, внезапная острая одышка. Боль за грудиной, например, может возникнуть у людей разного возраста. Она не только приносит с собой неприятные ощущения, но и сигнализирует о необходимости пройти тщательное обследование. Связано это может быть целым рядом причин, поскольку, как известно, в грудной клетке находятся очень важные для жизнедеятельности органы, и сбой в работе одного из них может привести к летальному исходу. Любая одышка, возникшая впервые, основание для того, чтобы обратиться к врачу, не откладывая. Это может быть проявлением легочных заболеваний. Такая срочность обращение за медицинской помощью измеряется часами. Но кроме этого, одышка, чувство удушья или нехватки воздуха может быть проявлением более острых состояний – тромбоэмболии, легочной артерии или стенокардии, а то и инфаркта. Тут уж счет может идти на минуты. Итак, в каких случаях действительно нужно вызывать скорую? Отмечу, что единый норматив прибытия скорой – 20 минут. Но стоит ли спешить набирать 103? По статистике, в 30% случаев люди вызывают скорую напрасно. Однако есть и другие цифры. Лишь 20% людей обращаются в скорую при первых признаках инфаркта или инсульта, когда даже минута промедления может стоить жизни. Эксперты уверены, что скорую нужно вызывать только в одном случае, когда речь идет о жизни и смерти человека, неважно, на улице или в квартире, то есть когда есть очевидные признаки внезапного заболевания, угрожающего жизни и здоровью. Вызывайте скорую, если человек потерял сознание, чувствуете острую нехватку воздуха, испытываете сильную загрудинную боль, жжение и сдавливание в груди – это признаки инфаркта. В случае тяжелой травмы, сильного отравления, ожога, ДТП, появилась внезапная нестерпимая боль. Наблюдается слабость, онемение одновременно в руке или ноге, неразборчивая речь, внезапная потеря зрения, нарушение походки – это признаки инсульта. Кровотечение длится больше 10 минут, начинаются роды или есть угроза прерывания беременности. Возникли психические расстройства, и действие больного представляет опасность для него самого или окружающих. Это прямое показание для того, чтобы вызвать экстренную службу, скорую помощь. Во всех остальных случаях нужно вызывать участкового врача или, в крайнем случае, неотложку. Это медицинская служба, которая относится к поликлинике. Если вы вызвали скорую, то обязательно дождитесь приезда бригады. Четко отвечайте на вопросы диспетчера, что произошло, каковы симптомы, какая помощь уже оказана. Тогда медики смогут принять решение, какую именно бригаду направить. Если вы вызвали скорую, но оставили пострадавшего одного, это может расцениваться как нарушение закона, не оказание помощи. Такие действия могут попасть под уголовное преследование. Поэтому вызвали скорую, ждите. Переезд больного из квартиры в лечебное учреждение называется медицинской эвакуацией. За ее правильную организацию отвечает врач или фельдшер скорой.
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламная информационная программа «Эхономика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Национальный банк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов о внедрении уже с 1 сентября национальной системы для работы с операторами-участниками рынка. В результате банки республики не смогут взаимодействовать с системами переводов напрямую, а исключительно через национальную систему. Они должны будут открыть в НБТ кур-счета и смогут осуществлять переводы только при наличии на таких счетах денег. В связи с данной инициативой Национальная платежная ассоциация направила в Россию Центробанк и главе Минфина первому вице-премьеру Антону Силуанову обращение, в котором говорится о внедрении фактического запрета прямого доступа платежных систем на финансовый рынок Таджикистана, а также о противоречии нормам федерального закона о национальной платежной системе. Письменное согласие заемщика на увеличение частоты общения с коллекторами, которые кредиторы в ряде случаев просят подписать, не имеет юридической силы и не дает права коллекторским агентствам звонить гражданам чаще, чем положено по закону. Об этом сказано в официальном письме разъяснений Федеральной службы судебных приставов. По информации ТАСС, ФССП с 2017 года выявляет случаи, когда микрофинансовые организации пытаются обойти норму закона о коллекторской деятельности. Еще на этапе выдачи микрозайма они получают письменное согласие заемщика на звонки коллекторских служб при просрочке. И за 2.5 года выявлено более 2500 фактов заключения подобного рода соглашений. Платежные системы МИР, MasterCard и Visa заслали по банкам документы с указанием пониженных тарифов при оплате картами социальной значимых и крупных покупок. При общем единодушии в части операции с недвижимостью и в аптеках расхождение в тарифах возникло только в категориях лечебные и образовательные учреждения. Для них МИР установил самую низкую комиссию в 0,3%, в то время как у международных платежных систем MasterCard и Visa это значение находится на уровне 0,8%, а то и 1%. Межбанковская комиссия – это тонкий инструмент, с помощью которого уравновешивается интерес участников платежной системы, и снижение комиссии для социально значимых товаров и услуг создает условия для дальнейшего дальнейшего развития рынка без наличной оплаты покупок. Лето считается временем стагнации рынка недвижимости для всех сегментов, кроме загородных домов и коттеджей. Текущий летний сезон не исключение. Как отмечает эксперт агентства «Простор недвижимость», дешевое жилье дорожает, а дорогое дешевеет на фоне сезонного снижения покупательского спроса. При этом столь разнонаправленная динамика удерживает среднестатистическую цену квадратного метра в Москве на стабильном уровне около 175 тысяч рублей. Во всех сегментах рынка жилья сохраняется высокий уровень диапазона торга от рекламной цены, которая может составить порядка 3, а то и 7% от первоначальной стоимости жилья. Специалисты агентства «Простор недвижимость» рекомендуют не ориентироваться на средние показатели по цене, а начать с консультации экспертов. Телефон бесплатной горячей линии агентства 921-4901, код Москвы 495.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Марка УАЗ уже прочно ассоциируется в сознании наших людей либо с профессиональной техникой для бизнеса, либо с автомобилями, которые делают исключительно для бездорожья. А это означает дубовую подвеску, олдскульную механическую коробку передач и общую невосприимчивость автомобиля к тяготам реального бездорожья. И вдруг я узнаю о том, что в новом УАЗ Патриот появился не только более мощный и моментный мотор. Теперь бензиновый силовой агрегат ZMZ Pro выдает 150 лошадиных сил и 235 ньютон-метров. Причем пик крутящего момента смещен в сторону более низких оборотов, что позволяет автомобилю увереннее перемещаться по бездорожью. Да и на асфальте динамика, конечно, увеличилась. Еще одним важным новшеством является то, что у автомобиля наконец появилась долгожданная автоматическая трансмиссия. И, конечно, мне было очень интересно оценить, насколько эти улучшения вписались в суровую отечественную концепцию мобильности. Но сначала немного о технике. Традиционный шестиступенчатый автомат не является отечественной разработкой, и, возможно, это к лучшему. Эта коробка, которую разработали General Motors, а сейчас она производится во Франции бельгийской компанией по лицензии под кодовым названием Powerglide.
Технодрайв автомании.
Инсталляция этого европейского изделия в отечественный внедорожник с обновленным мотором прошла удачно. 6 передач автомата позволяют комфортно ощущать себя при движении по автомагистралям, не пытаясь выкручивать мотор до звона в попытке не выпадать из потока. Переключения осуществляются и быстро, и своевременно. Правда, при необходимости активного старта с места стоит помнить, что при недостаточно сильном нажатии на газ коробка будет начинать ускорение сразу со второй передачи. Если же вы пользуетесь газом в режиме кикдаун, то разгон начнется с первой, а значит будет и более активным.
Скоростной маршрут автомании.
И на самом деле автомат делает машину намного комфортней. Кстати, тот же автомобиль, но уже на механике, показался мне не очень подходящим для движения по автомагистралям. При скорости 100 км в час и включенной пятой передаче на тахометре уже 3200 оборотов. А если надо ехать быстрее? Нужна шестая, а ее нет. Да и на высокой скорости, несмотря на довольно стабильное качение машины, ощущаешь некоторый дискомфорт. Очень высокая посадка в сочетании с внедорожной подвеской не позволяют надеяться на активную реакцию машины на руль, особенно в экстренных ситуациях. Впрочем, это лирика. Конечно, помимо ABS, машина оснащена и системой ESP. Так что, если возникнут проблемы, умная электроника должна помочь. Кстати, в автомобиле даже присутствует гидравлический помощник торможения, который в случае быстрого, но недостаточно мощного торможения самостоятельно увеличит тормозное усилие. Несмотря на то, что заводчане утверждают, что УАЗ Патриот относится к категории семейных SUV, мне кажется, что наиболее комфортная среда обитания для этого автомобиля все же бездорожье. О нем завтра.
В авторитме.
А теперь, уважаемые леди и джентльмены, у меня для вас важная информация. На СТО «Фильтр» в Сокольниках и на Можайке проходит акция «Биг Бен». Всем владельцам автомобилей марок «Ягуар» и «Ланд Ровер», впервые приехавшим на техобслуживание, предоставляется скидка целых 15%. И это при том, что цены на обслуживание автомобилей «Ягуар» и «Ланд Ровер» на СТО «Фильтр» и так дешевле, чем в других сервисах. Меняйте масло, фильтры, любые технические жидкости, свечи, диски, колодки с выгодой до 50%. Предложение действует до конца августа. Звоните прямо сейчас и узнайте стоимость обслуживания вашего авто. Телефон 223-44-30. 3. Запчасти и материалы на вашего англичанина всегда в наличии. Чтобы получить скидку 15%, назовите пароль Big Ben. Звоните и записывайтесь 223-44-33, код 495, сайт msk.stofilter.ru.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
О погоде. 21 градус в Москве. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность 71%. Дует юго-западный ветер. Во скорость 2 метра в секунду. Сегодня облачная погода с прояснениями. И летняя жара 28 градусов.
Но завтра вообще будет зной. Тогда 27-29 ожидается. Но если сегодня без осадков, то завтра местами небольшой дождь днем. В том числе и по области. Что касается дальнейшего, ну все, да, как сказал Вильфон, все, лето заканчивается на среде, причем нет бы там суббота, воскресенье, вот этот уикенд, нет, такого у нас не, никогда. 24-26 в четверг еще ничего, а вот в пятницу до 23 и заряжают дожди прямо до конца этой недели, до воскресенья включительно. Давление будет оставаться довольно высоким, 750 миллиметров плюс, я бы так сказал, но сильно меняться при этом не будет. Значит, если при виде белого аиста нужно бежать за ним, приседая и кувыркаясь, чтобы ноги не болели. Сразу вспоминается детская, не очень приличная это. Мама шила мне штаны из березы. А для того, чтобы от боли в спине избавиться, надо к стене или к забору прислониться. Ладно, остальные приметы про аиста в каких-нибудь следующих выпусках. Московское время 9 часов 5 минут. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
3 минуты осталось до обзора пресса от Льва Гулько. После мы с вами поговорим. Разговор с народом у нас образовывается по поводу того, как вы справляетесь с ипотекой. Ну, если кто платит ипотеку, выплачивает, расскажите нам, как вы справляетесь, сколько дается, при каком примерно доходе вообще можно его...
Вчера такая статистика появилась, что 75,5 тысяч нужно получать семье.
В среднем по России,
да, чтобы нормально, спокойно, без напряга платить ипотеку. Ну, вот узнаем, какая ситуация у вас.
Очень лукавые цифры, да. Вы нам расскажете реальные. В 9 часов 20 минут по, 9:22 по телефону 363-3659, телефон московский, код 495-363-3659. Ну, а в 9:35 ждем живого гвоздя. Сегодня Владимир Воронцов, даже если вам ничего не говорит имя и фамилия, довольно распространенное. Наверняка слышали, омбудсмен полиции, администратор этого паблика. Очень такого в последнее время значимого.
Вот, все, что касается интересно. Разгонов, митингов, можете об этом спрашивать, уже вопросы писать.
Владимир Воронцов в 9:35 здесь живым гвоздем.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Традиционно под коммерческой недвижимостью понимают офисы, торговые и индустриальные объекты. Однако в последние несколько лет сформировался так называемый сектор альтернативной коммерческой недвижимости, куда вошли гостиничные объекты, студенческие блоки, коливинги, объекты здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. Спрос со стороны инвесторов на этот новый сектор стал существенно расти в последние 5-10 лет. Если в 2000 году доля сделок с альтернативными объектами в мире составляла не более 10% от всего объема транзакций коммерческой недвижимости, то теперь достигло 25%. Обслуживаемые апартаменты или сервисные апартаменты – новый и быстро растущий сегмент на стыке недвижимости и гостиничного бизнеса. Новый актив недвижимости появился в 80-х годах в Соединенных Штатах и, по данным, на конец 2018 года аккумулировал уже свыше 1 миллиона единиц апартаментов в более чем 160 странах. Самый крупный рынок по-прежнему представлен США и Канадой, за которыми следуют Великобритания, Ирландия и Германия. Если в середине 20 века в городах проживало менее трети населения планеты, то к 2008-му доля городского населения выросла до 50%, а к 2030-му увеличится еще на 1,2 миллиарда человек. За последние десятилетия сектор обслуживаемых апартаментов был самой быстрорастущей отраслью рынка недвижимости по всему миру. Крупнейшие рынки обслуживаемых апартаментов после Соединенных Штатов и Канады сформировались в Великобритании и Ирландии. 22 тысячи единиц апартаментов. клиентов. По последним данным агентства AZ Real Estate, за несколько лет активного роста на 2018 год показатель заполняемости обслуживаемых апартаментов достиг отметки 82% в среднем по Великобритании против 76% загрузки отелей. При этом доля обслуживаемых апартаментов, к примеру, в Лондоне, составляет всего 11% общего числа всего гостиничного фонда. Учитывая, что спрос на этот вид размещения со стороны как туристов, так и бизнес-сегмента растет, эта доля будет неизменно повышаться. Обслуживаемые апартаменты представляют большой и растущий интерес для инвесторов по сравнению с традиционными отелями. Эксперты рынка прогнозируют, что объем выхода на рынок новых объектов продолжит расти в ближайшие 5-7 лет, следуя за ростом спроса со стороны корпоративных клиентов. Тренд на растущий спрос со стороны корпораций на размещение работников в секторе обслуживаемых апартаментов подтверждается тем, что крупнейшие глобальные компании, такие как банк UBS, Всемирный банк, AIG, имеющие необходимость эффективно размещать сотрудников в разных городах и странах, включают этот вид размещения в свои внутренние командировочные положения. Учитывая все это, следует ожидать дальнейшей консолидации сектора. Небольшие операторы будут выкупаться более крупными игроками рынка, уже имеющими существенные портфели и бренд. Это создает многообещающие перспективы для частных инвесторов, делающих сегодня вложения в приобретение существующих апартаментов или строительство новых проектов. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну вот, мы с Альвом Гулько сейчас обсудим прессу. Я смотрю, тема, значит, ипотеки как-то вошла в народ. Тут, судя по чату, очень-очень людей интересует.
Мы поговорим об этом. Через 10 минут обсудим по телефону.
А давайте с партнеров начнем наших.
Публикации наших партнеров.
За 10 лет число безнадзорных животных на территории Москвы сократилось в 10 раз, пишет «Московская правда». В 2007-м в столице было отловлено 30 тысяч бездомных собак и кошек. С тех пор число животных без хозяев значительно снизилось. И в 2018-м городские службы отловили 2100 собак и 744 кошки. А в первом полугодии 2019-го менее 1500 животных. Это тоже есть суммы. И в настоящее время в Москве работают более 10 муниципальных приютов, несколько десятков частных с содержанием безнадзорных и бесхозных животных. А в городских приютах занимаются сотрудники ГБУ «Доринвест». Есть такое ГБУ. Вот, бюджетное учреждение государственное. Согласно статистике, около 20% всех приютских питомцев забирают в добрые руки. Ну, вот 1/5 часть, я так понимаю. Количество пристроенных животных ежегодно увеличивается благодаря активной работе волонтеров и сотрудников приютов. На выставках животных, которые ищут дома и заботливых хозяев, специалисты расскажут не только, как правильно ухаживать, но и об особенностях поведения собаки в период ее адаптации к новой семье. Не следует отказываться брать из приюта крупных собак. Они занимают в квартире ровно столько же места, что и представители мелких пород, пишет газета «Московская правда». Вот такая вот история, от статистика от газеты «Московская правда». А теперь перейдем, может быть, к международным новостям. Вы слышали уже это от Владимира Варфоломеева. В новостях независимая газета, президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил независимой, что требование Кишинева снять КПП на границе с Молдавией Тирасполь не выполнит. По его словам, это государственная граница Приднестровской Молдавской республики, непризнанная, уточняет независимая. И она не снимается. Красносельский сказал, что в ответ на предложение президента Молдавии Игоря Дадона обсудить вопрос снятия КПП с Красносельским на очередной встрече осенью, Дадон также отметил, что в следующем году будет говорить об окончательном политическом урегулировании приднестровской проблемы. Тираспольский лидер ответил, что об объединении с Молдавией говорить не намерен, и подтвердил курс Приднестровья на независимость. Там так периодически в этом регионе что-то вспыхивает, потом так уходит, потом опять вспыхивает. Ну, в общем, такая точка, как вулкан такая, спящая, мне кажется. Да? В какой-то мере. Пока что. А еще одна история международная. Три встречи Зеленского с Трампом определят судьбу Донбасса, пишет независимая же газета. В США считают, что в вопросах урегулирования в Донбассе наметились положительные тенденции. Как, опять же, вчера президент Владимир Путин сказал, что есть такой, как мы, осторожный оптимизм. вот, при там, разговорах с Зеленским. А об этом заявил в интервью «Европейской правде». Есть такое издание. Есть просто «Правда», а есть «Европейская».
Есть «Комсомол Тру».
«Комсомол Тру», опять же, да.
Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Он сообщил, что в ближайшие месяцы Дональд Трамп может трижды встретиться с Владимиром Зеленским. Американцев заинтересовала идея подключения к работе в нормандском формате. Вот такая история. Сейчас был совершен визит премьер-министра Израиля Зеленского Нетаньяху. Как говорят некоторые эксперты, ну так, они говорят, что основная это на самом деле цель визита, это вот такое. А Нетаньяху может стать таким мостиком между Зеленским и Путиным. Такой вот, по счастью, урегулирование конфликтов. Это одна из, как бы, таких историй. Вот, это независимая газета. А «Таблетки из ниоткуда» – это российская. Продажа через интернет рецептурных лекарств предложено запретить, потому что всякие недорогие, в кавычках, БАДы, жиросжигатели продают. Ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел в связи с продажей через интернет поддельных лекарств и блокируются сотни сайтов, которые продают опасные фальшивки. Значит, издание МВД России «Щит и меч», пишет российская газета, сообщил, что в этом году будет рассмотрен в Госдуме законопроект о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом. Самое главное, в нем запрет дистанционной розничной торговли рецептурных лекарственных препаратов. Вот. И, с другой стороны, купить нужное лекарство виртуально и не нарушать при этом закон можно. Есть сайт аптека.ру, на котором реально существующие аптеки предоставляют информацию о своем товарном ассортименте. Любой человек может забронировать нужный ему препарат на официальном сайте этой аптеки, лично прийти и выкупить. Это не считается дистанционной продажей. Что предлагают разработчики законопроекта? Возможно, необходимо включить Росздравнадзор в список уполномоченных федеральных органов, принимающих решения о блокировании интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию. При этом сам Росздравнадзор должен определить критерии такой информации. Разумеется, должен быть сформирован список этой информации. За распространение в интернете запрещенной информации с подробным описанием состава правонарушения установить административное наказание, значит, штраф в размере 100 тысяч рублей. Предлагается ввести правило, чтобы люди, регистрирующие сайты, обязательно знакомились с перечнем информации, которая относится к запрещенной. Ну и, что важно, разработчики документа предлагают, что очистить сеть от недобросовестных дельцов в перспективе после 2020 года, когда очистит, можно будет частично отменить запрет на интернет-торговлю лекарствами. Это может произойти после того, как в рамках единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России будет осуществлена и маркировка лекарств. Как ШУП сейчас, я так понимаю.
Угу. Да все же маркировать собирается, вообще все.
Вот. Такая история. Это российская газета. Авиакомпания отказывается от рейсов в Гагарин. Как пишет газета «Ведомости», вы тоже это в новостях слышали. Это новый аэропорт в Саратове. Потому что аэропортовые сборы в регионе выросли просто в несколько раз. Просто выросли в несколько раз. Тут даже приводятся цифры. Например, вот обслуживание самолетов в новом аэропорту, судя по его сайту, в несколько раз дороже, чем в центральном. Сбор за взлет-посадку вырос с 305 до 1100 рублей. Ну, в три раза практически. А за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности с 315 до 921 за тонну. Ну и там дальше всякие цифры. Все это иллюстрировано в фотографии Виктора Виксельберга, который дорого заплатил за аэропорт. Угу. Вот он, так сказать, вот один из, я так понимаю, людей, который вложил деньги в этот самый заоблачный, как пишет газета «Ведомости», Гагарин. И в «Ведомостях» же колонка недели Дамир Юсупов, человек недели, человек недели, обычно колонка, что пишет автор Александр Воробьев, почему я, да? Мне еще не доводилось писать колонку по такому светлому и на 1000% положительному поводу, как спасение 233 человек командиром воздушного судна Airbus 321 Дамиром Юсуповым. что там не писал, пишет автор, я не припомню, когда я читал в «Ведомостях» колонку вдоль и поперек позитивную. Этот жанр вообще-то критический в подавляющем большинстве случаев. Цитаты, вещи, компании на наших страницах дают повод для колкости, сарказма или предупреждений. Люди недели в «Ведомостях» тоже часто антигерои. А чтобы стать героем, надо, например, раскритиковать власти с риском для карьеры совершить что-то хорошее, но в исправлении ранее сделанного плохого и тому подобное. Здесь сказка, мечта, без всяких примесей, без ерничания и колкостей, признаюсь, писать тяжело, пишет автор. А профессиональная болезнь, что поделать? Mm-hmm. Вот положительные колонки, как пишет автор, тоже иронизируя, наверное, Александр Воробьев, писать стало как тяжело совсем.
И фотография тут красивая, Дамира Юсупова. Дамир Юсупов. Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
Да, но чувства приторности нет, настолько красивая история Юсупова. Вот такая вот колоночка недели. Человек недели сегодня – это Дамир Юсупов. А что еще, значит, обратил бы ваше внимание на что еще? Да, на газету «Коммерсант». Ну, не только в «Коммерсанте» есть, слава богу, все в этом случае закончилось. Прокуратура не поверила таможенникам. Отменено постановление о возбуждении дела о контрабанде психотропных веществ. Имеется в виду вот это последнее дело с фризиумом. И газета вспоминает, что месяц назад полиция также не стала возбуждать дело в отношении матери пациента детского хосписа «Дом с маяком», который тоже пытался получить фризиум на почте. Эксперты отмечают, что существующая процедура разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств остается крайне сложной, поэтому многие предпочитают покупать препараты на свой страх и риск, о чем мы уже все это, в общем, неоднократно говорили. Ну и «Комсомольская правда».
«Комсомол.ру».
Да.
Ну, это теперь только так ее называют. «Комсомол.ру».
Ну, называйте. На Таганке появится новый Старый Арбат. Еще одна пешеходная улица появится. Она, собственно, да, хотела появиться еще в 80-х. Это улица такая небольшая, 800 метров длиной. А соединяет Добровольческую и Рогожский вал. И свое название школьное она получила в 1923 году. Вот, в 80-х ее хотели превратить во второй Старый Арбат. Тогда посреди проезжей части установили фонари, но проект не завершили. И, по сути, школьная превратилась в улицу-парковку. Сейчас здесь завершают благоустройство. Она должна стать новой точкой притяжения. Вот пишут горожан, такой же, как Камергерский, Столешников, переулок, Арбат или Никольская.
Открытие когда? 8 сентября?
Она полностью такая, сохранившая двухэтажную Старую Москву. А открытие ко Дню города, насколько я понимаю. Совсем скоро.
Ну что ж, хорошо, спасибо, да. Льву Гулько. Обещали мы, обещали и сделаем, поговорить про ипотеку. Собственно, этим сейчас и займемся. Откуда возникла такая тема? Вчера появилась информация. Эксперты назвали комфортный доход семьи для обслуживания ипотеки в России. Значит, это данные Национального бюро кредитных историй. Они говорят, что семейный доход заемщика, удобный для обслуживания среднего ипотечного кредита, это 75 500 рублей по России. Ну, такая средняя цифра. Да, пожалуйста.
2 копейки. Да. По ипотеке, да, российская газета. Крупные игроки вслед за Сбербанком начали пересматривать условия выдачи ипотеки. К концу года ставки по ним могут снизиться ниже 10% годовых.
Да, вот, значит, мы продолжим об этом ровно через 2 минуты.
Вот она.
Реклама.
Поездка, которая изменит вашу жизнь. Инновационный курорт «Первая линия» в Санкт-Петербурге. Команда из 200 специалистов, 5-звездочный сервис, абсолютный детокс, технология биохакинг, быстрое снижение веса, реальное омоложение, трансфер бизнес-класса. Подробности на hcresort.ru. Телефон 8-812-407-1934. Лицензия принадлежит ООО «Life Energy» Санкт-Петербург. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться с специалистом.
Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат «Простамол Уна». «Простамол Уна». Просто будь мужчиной. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Поездка за покупкой недвижимости
в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 12 сентября. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Новый комедийный хит ТНТ. Три москвича
на альтернативную службу, значит, хотите.
Попадают в деревню.
Вы это, свои московские штуки, даже не думайте здесь.
Убьем!
Жуки. Со 2 сентября в 8 вечера.
Добро пожаловать в Жуки!
На ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Мы тут за эфиром спорим, как раз сейчас нормально ли это 75 тысяч рублей доход на семью, чтобы платить ипотеку. Но, собственно, что мы между собой? Давайте мы спросим у вас.
Но тут вообще цифру бессмысленно обсуждать, вот эти цифры, методики и так далее, потому что это отдельная совершенно история, отдельное обсуждение. Вот. Интересно просто спросить, как вы справляетесь с ипотекой. В Москве или вы в другом регионе даже еще будет интереснее. Позвоните плюс 7-495-363-3659, сколько в месяц уходит у вас и при каком примерно доходе. Алло. Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Да, здравствуйте, говорите.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Как вас зовут? Откуда вы?
Я из Волгограда, меня Виктором зовут.
Да, Виктор.
Ну вот смотрите, ипотеку уже платим и 5 лет.
Так.
Платеж у нас порядка 19 тысяч. Брали мы ее в Петрокоммерце, потом банк этот приказал долго жить, стало открытие. Вот открытие тоже чуть не приказало долго жить. Но вроде как-то его восстановили. Платить ипотеку сложно, вот, потому что...
Смотрите, это большой... 19 тысяч, а какой у вас доход на семью? Те, кто
заработает. У нас порядка 70-80 тысяч.
То есть ровно та сумма примерно, которую называют вот эксперты, о которых пишет издание
«Реневри». Основные деньги я зарабатываю. Супруга так, ну как можно сказать, она не постоянный заработок. Еще двое детей в семье, поэтому платить вот ипотеку в те же 19 тысяч достаточно тяжело даже вот с этим доходом.
Угу. Виктор, от чего вам пришлось в семье вашей отказаться на время выплаты ипотеки? От каких привычных вещей?
Но это всегда экономия на продуктовой корзине, то есть мы смотрим там то, что покупаем. То есть одежда, если вот идет, ну, семья в торговый центр, то есть супруга у меня нашла там способ через интернет заказывать там, ну, те, ту одежду, к которой мы привыкли, то есть там оптовые закупки или еще как-то это называется, то есть вот таким. А вот такие вот моменты, они помогают экономить. То есть от этого пришлось отказаться. Ну, с отдыхом мы как бы... Я из региона, поэтому от нас куда-то выехать за границу, это вообще достаточно сложно. То есть это, ну, на 4 человек это дорогое удовольствие получается. И мы всегда на машине ездим отдыхать. То есть это либо, ну, сейчас вот в Грузии мы были в прошлом году, очень понравилось. В этом году не получается, там с деньгами тоже как-то не так хорошо, поэтому не получится поехать отдыхать.
Понял вас, спасибо большое. Спасибо. Еще хочу какой-нибудь регион взять. Алло, доброе утро, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Карен, город Москва.
Так, что в Москве? Какие расходы и какие доходы?
Доход на семью порядка 150.
Средний, опять же, московский, тот, который упоминается в
прям все
этом
точно, пока идет,
да,
у нас со статистикой один в один.
Да, ипотека забирает примерно там 40 тысяч в месяц.
А на сколько лет у вас есть, не секрет?
На 15.
На 15. И сколько уже выплатили? Ну, сколько лет?
Ну, скажем так, давайте так, брал 4200, осталось порядка 3.
Да, не, я имею в виду, сколько лет вы уже платите?
А, сколько лет? 17, ну, 2 года получается.
Ага. Понятно. Ясно. Так, это вы в миллионах рублей говорите. 4200, осталось порядка 3. Так.
Да.
Ага. И насколько тяжело вот это, насколько ощутимая часть вашего дохода получается? 40 от 150?
Ну, смотрите, если не проводить каких-то серьезных там затрат реализовывать, да, там, не знаю, ремонт, еще что-то, то, в принципе...
Нормально.
Как бы нормально, да.
Ага.
Вот. Но, условно говоря, подготовка тех же детей, там, двое детей в школу, сразу бьет. Ну, то есть, можно сконцентрировать затраты на каком-то направлении, но это будет одно, там, два. Если поехать куда-то отдыхать, то это будет достаточно бюджетно, ну, вот, по максимуму.
Но ну, в целом вы справляетесь.
В целом справляемся, но все равно, как бы, да, и ипотечные проценты, я считаю, достаточно высокие у нас.
Понятно, да, их мало кто считает низкими.
Спасибо.
Так, давай посмотрим. Ну, вот Питер.
Алло.
Понятно. Алло.
Алло.
Да.
Это Петербург. Вы знаете, я бы хотела... Мария.
Да.
Вы знаете, я хотела бы посоветовать, особенно тем, кто с детьми, сначала накопить приличную сумму на первый взнос. Вот. А почему все говорят про 15 лет? Это не значит, что они будут 15 лет.
Нет, понятно.
Чтобы рассчитать, чтобы первый взнос был
поменьше. Подождите, есть ипотека?
Да, дочь взяла в этом году.
Ага.
Ну, побоявшись, что новый закон, что будет все дороже. Но у нее был очень хороший первый взнос. И она сейчас еще дополнительно взяла, и получается у нее 18 тысяч в месяц.
А при доходе на семью?
А, на семью? Ну, мы все вместе живем, у нас около 200 тысяч.
А, ну, тогда, наверное, нормально.
Да.
Не ощущается. Спасибо вам большое. Ну, хороший совет насчет большого взноса. А еще лучше просто накопить, мне кажется.
И купить сразу, да.
Ну, если нет возможности.
Хороший, но часто нереальный.
Ипотека выручает. Последние минуты успеем, нет? Алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да,
доброе
здравствуйте.
Утро.
Доброе утро, меня Олег зовут, Санкт-Петербург опять.
Да, Олег, очень коротко, у нас полминутки.
Да, очень коротко. У меня где-то вот 80 тысяч в Санкт-Петербурге, плачу ипотеку, и ипотека 30 тысяч. Семья, жена, двое детей, и я хочу сказать, что в принципе на все необходимое хватает. Не хватает на излишество.
Понятно.
Вот сблендило мне в голову купить дорогой игровой ноутбук. Не могу.
Понятно.
Ну и что, без него поживу.
Ясно, понятно. Спасибо большое. То есть, если задаться целью вот купить себе квартиру, то можно и позволить. Ну, интересно, с вами подтверждаются цифры, на самом деле.
В общем, да. В целом, те же самые цифры.
Эмпирически похоже на то. Мы продолжим уже с живым гвоздем. Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции». Через 5 минут после новостей рекламы.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Создатель паблика, администратор паблика, омбудсмен полиции Владимир Воронцов.
Доброе утро, товарищ майор.
Доброе утро. Доброе утро. Пришел к нам, наконец, товарищ майор. И ничего, если мы договоримся сейчас со слушателем, что дальше будем называть вас просто омбудсмен полиции, хотя такой должности не существует.
Можно Владимир.
Владимир. Ну, так представляю, вот это Владимир, омбудсмен полиции. А действительно, кстати, нужна такая должность или нет, омбудсмен полиции, в принципе?
Конечно, нужна. Я считаю, что сами граждане от этого выигрывают, потому что в случае поступления какого-то незаконного, какого-то преступного приказа полицейскому будет проще отказаться от этого от исполнения этого незаконного приказа, потому что он будет понимать, что в случае последующих каких-то притеснений со стороны начальника он будет защищен, его трудовые права будут защищаться, охраняться, и ну, как-то это пройдет, вот этот отказ от выполнения незаконного приказа пройдет для него безболезненно. Сейчас ситуация как бы полностью противоположная.
Владимир, ну вот вы коротко поясните для наших слушателей, как вы к этому пришли, к проекту.
Вы знаете, я отслужил в органах 13 лет, и я очень горжусь тем, что за все это время у меня не было ни одного дисциплинарного взыскания. И при этом на протяжении всего этого времени я как-то выражал свою точку зрения, то есть там, где меня склоняли к чему-то незаконному или просто неправильному, я не боялся говорить «нет». И моментально это вызывало ответную реакцию. «Ах ты так? Ну, будем разговаривать по-другому». И вот знаете, как вот мне такая нравится аналогия, вот как в «Матрице», то есть вот он стреляет в меня, я там по-всякому от этих пуль там уворачиваюсь. И на протяжении 11 лет, можно сказать, я успешно от этих проверок отбивался. То есть ни разу в моих действиях или бездействиях не было установлено какого-то нарушения. И на 11-м году службы они, может быть, увидели какой-то во мне потенциал, может быть, устали с этим бороться и сказали, ну, давай направим твою энергию в какое-то нужное нам русло. И допустили меня к тому, чтобы я сам был участником проведения вот этих служебных проверок. То есть я сам выезжал, и занимался, в общем-то, тем, от чего оборонялся. И когда я уже прикоснулся к этой кухне изнутри, то есть поняв, как они штампуются, эти служебные проверки, как людей наказывают, как их увольняют, понимая эту процедуру изнутри, я еще, будучи сотрудником, подумал, что если у меня получается отбиваться, то почему бы не поделиться своим опытом с другими людьми, потому что ну, в МВД очень много достойных людей работает, которые просто не понимают, как им действовать. Им нужно задать какой-то вектор. И я создал эту группу и начал писать просто статьи о том, как им действовать в той или иной ситуации. То есть вызывают тебя постоянно на службу выходные дни без должного оформления, не дают тебе за это никакую компенсацию, которая положена по закону. Вот тебе образец, как действовать. Заставляют тебя форму за свой счет покупать. Вот тебе, пожалуйста. Ну и за все время порядка 70 статей было написано. Они все работают. И первое время это прям вызвало какой-то фурор в МВД. То есть мне писали такие отзывы. Там, ну, к примеру, там сейчас вот на память приходят сотрудники ППС, метрополитена, которые, ну, в общем, в общем-то, там явно не кандидаты наук, не доктора юридических наук. И начальник там говорит, что ты не вышел в выходной день? Ну, потому что у меня был выходной. Ну, пиши объяснение. И вот до создания этой группы такой прям был какой-то, не знаю, мейнстрим, что ли, что вот если начальник говорит, пиши объяснение, все, это прям для ППСника, это вот что-то прям небеса разверзлись, и это обязательно завершится для него наказанием. А тут такая спокойная реакция, когда уже образцы эти выложены, ну, такой, ну, окей, хорошо, объяснение, так объяснение, так, бам, ему, и такие там какие-то командиры ниже стоят, там, взводов, рота, они такие не понимали, что происходит, ну, ты же сержант тупой, как ты, ты что, может, к юристу обратился, как ты это смог написать? И они стали все вот эти попытки наказать кого-то, вот, безосновательно, они стали заворачиваться, и, как бы, я понял, что это работает, и со временем вот расширялся, и вот к чему все это привело.
Ну, то есть, основная аудитория сейчас ваша, это действующие сотрудники полиции?
Действующие, бывшие,
ну, следят за вами не только, конечно, в сфере МВД, потому что силовики или там полиция, Росгвардия, это одна из таких действующих и, может быть, сейчас в некоторой степени даже лидирующих, да, сил общества. И, конечно, они следят снаружи. И вот нам очень интересно, вы внутри этого находитесь, такой наш инсайдер в некотором смысле, как на последние протесты, на ролики с задержаниями, с избиениями и так далее реагируют, собственно, сами сотрудники полиции. Что они говорят?
Вот вы знаете, именно так, чтобы какой-то прям социологический опрос проводить, собрать всех сотрудников, сказать, ребята, что вы думаете? У меня такой возможности нет. Я могу лишь отталкиваться только и оперировать только комментариями, которые они оставляют.
Ну, да.
И здесь, к сожалению, мне нечем вас порадовать, потому что здесь все как-то очень выглядит печально, на мой взгляд. Но вот, к сожалению, комментарии такого плана, что априори все митингующие плохие, верните там 90-е, верните милицию, когда можно было там, в общем, не было телефонов, не было видеокамер, можно ни ютубов, ничего, можно было спокойно беспределить. И вот, ну, то есть это прям он превалирует, к сожалению. Но я, может быть, где-то тешу себя надеждой, что не все так думают, потому что законом установлен запрет для сотрудника полиции высказывать публичные суждения и оценки о деятельности госорганов, в том числе МВД. И Конституционный суд много-много лет назад разъяснил, что каждую вот эту публичную оценку стоит, уже суд должен проверять с точки зрения лояльности как бы руководству. То есть, если он говорит, что типа мы все действовали законно, нужно всех лупить, как бы это
закон
нормально.
Закон обязывает сотрудника быть публично лояльным.
Да, и своему руководству, и ни в коем случае не критиковать, иначе его можно уволить. Поэтому просто, может быть, мы видим вот эти комментарии одобряющие, но не видим комментариев, которые осуждают, потому что они просто не могут их оставлять.
Ну хорошо, одно дело говорить, а другое дело делать. Мы видели, например, есть ролики, где там полицейский бьет девушку в живот, например, да? Как вам кажется, в чем причина такой жестокости?
Ну, вот мне сложно здесь судить. Знаете, вот те, даже по комментариям людей, которые пытались как-то оправдать этого сотрудника, я его, безусловно, осуждаю, они говорили, что типа все нормально, есть какие-то там методички, что это расслабляющий удар при оказании сопротивления. Но я исхожу из той логики, что закон о полиции не позволяет применять физическую силу, там, исходя из соображений мести, какой-то личной неприязни. То есть целью применения физической силы должно быть преодоление сопротивления. Если человек уже задержан, мы сейчас не говорим, там, нарушала она или не нарушала, вот они ее задерживают. По сути, они уже несут, ну да, она дрыгается, но это нельзя назвать сопротивлением, когда все, человека уже там четыре здоровых мужика несут за руки, за ноги в автозак, и подходит пятый полицейский, бьет в живот. Были комментарии, которые его там пытались оправдать, говорили, что он вовсе не в живот ударил, а что-то вот он там как-то замахнулся. Ну, я не могу это понять. Может быть, это вызвано, то есть мы наблюдали, что как-то она там себя до этого, ну, как бы, может быть, провокационно, то есть она себя там как-то вела, ну, какой-то был конфликтная ситуация, да, и те сотрудники, которые оправдывают этого полицейского, они говорят, что типа она сама все для этого сделала, вот как бы, может быть, это перешло в какую-то плоскость личной неприязни. Я не знаю, здесь нужно самого человека спрашивать, почему он так сделал.
Есть какие-то инструктажи, которые перед акциями проводятся с личным составом?
Вот, и как они выглядят? Вот вы знаете, как-то вот сейчас могу привести на уровне конспирологии. Один сотрудник, бывший белорусского ОМОНа, еще где-то там во времена милиции, даже нашей милиции, он рассказывал, что вот у них там проводились какие-то инструктажи с огромным-огромным плазменным телевизором во всю стену, где...
Со слайдами?
Нет, там менялось... Значит, они сидели такие все вот ОМОНовцы перед массовыми акциями и менялись картинки. Значит, сначала вот такая заставка Windows 95, где лужайка такая, безмятежность, а потом там резко меняется, и, короче, там кровь, насилие, просто трэш, потом опять Windows 95, и все это чудится. Они сидят такие, глаза кровью наливаются, и они выезжают. Вот у нас, слава богу, такого нет. Ну, как бы все инструктажи, в основном, они сводятся к такому формализму, что там, не допустить, там, усилить, углубить, как бы, ну, все такими общими фразами, и, ну, все-таки надо понимать, что любой сотрудник может использовать диктофоны, если там что-то будет оголтелое, ну, например, как из серии, там, может быть, год назад, когда какие-то тоже были какие-то массовые акции, и тогдашний заместитель начальника ГУВД Москвы Козлов подверг очень жесткой критике оперативные подразделения, то, что они вместо, значит, того, чтобы ходить смешиваться с толпой, ходили в рестораны. Ну, потому что по гражданке, что никто тебя не опознает, как начальник проверит, в толпе ты или сидишь там где-то в суши-баре. То есть это моментально утекло. И я думаю, что если будут какие-то инструктажи какого-то такого прям одиозного характера, где прям какие-то будут ставиться такие прям жесткие задачи, трэшевые, ну, мне кажется, что в эпоху вот этих информационных технологий это моментально уйдет в сеть, и я просто думаю, что такого они не допускают.
А как появляются, может быть, вы знаете или предполагаете, уголовные дела на протестующих вот по поводу того, что бросили там бумажный стаканчик, вы знаете эту историю, да? По поводу того, что там человек попытался поднять забрало на шлеме. Это... сотрудники полиции действительно почувствовали себя оскорбленными, написали заявление, или им кто-то сказал, ну, посмотри, вот это ты должен написать.
Все-таки скорее вторая ситуация, потому что все-таки я, неся это название омбудсмен полиции, то есть я мониторю эти ситуации, где не только трудовые права нарушаются в отношении сотрудников, но еще и, допустим, какой-то гражданин, не связанный вообще там с политикой, допустим, применяет насилие в отношении полицейского. И здесь очень показательно, это спокойно можно проверить в интернете. Примерно год назад город Видное, прямо вот за МКАДом Москвы на юге, сотрудник полиции по форме идет во дворе и видит, как одна какая-то не очень адекватная женщина нападает с ножницами на другую женщину, у них какой-то конфликт по поводу того, кто должен как проехать на машине. Он пытается это пресечь, значит, преграждает этой женщине путь, и она садится в машину, откровенно его сбивает и везет его на капоте. Он говорит, что вы делаете? И все это на видеозапись кто-то из прохожих снимает, и все это видно с самого начала. То есть чистое применение насилия в отношении представителя власти. Ни шлем потрогал, ни стаканчик. И мы пытаемся инициировать возбуждение уголовного дела на нее, потому что здесь явное применение насилия в отношении представителя власти. И следственный комитет говорит, мы здесь не видим состава преступления. Более того, я пытаюсь там через огласку раскачать, и этому сотруднику подходят и говорят, если, значит, вот омбудсмен полиции будет что-то там делать, то мы найдем на тебя меры воздействия. То есть там, где очевидно, они не хотят, а где здесь явно политический подтекст, вот ну, минимальный прям высосанный из пальца повод, пожалуйста, 318-е, будьте любезны.
Да, давайте прервемся для радио. На YouTube мы продолжаем.
Реклама.
Если вы забыли, какой сегодня день, то вторник. Если вы забыли, где взять лимоны, то в Локо-банке. Можно сегодня.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на lokobank.ru.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Во вторник, 20 августа в 11:35 в эфире «Эхо Москвы» офтальмохирург клиники 3Z Степан Козырь. Обсудим тему 50 видов хрусталиков в 3Z для лечения катаракты. 20 августа в 11:35. Не пропустите!
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет редакционный директор журнала «Forbes» Николай Усков. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим по воскресеньям в 12:10.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот. С Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Полицейского законодательства.
У нас здесь Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции». И мы продолжаем. Скажите, по подкидыванию наркотиков, подбрасыванию, вот известный случай с Голуновым, да, насколько он, так сказать, характерен?
Вот сейчас для меня это дикость, что это происходит в эти года. То есть я однозначно уверен, что это был подброс, и меня пугает то, что это происходит в 2019 году, потому что, ну, это Москва, да, то есть мы должны понимать, что чем дальше от федерального центра, то как бы там все гораздо хуже, да. Если это происходит в Москве в эпоху там тотальной огласки, когда в отделах установлены видеокамеры, как бы, ну, это вообще дикость какая-то. Насколько это распространено? Ну, однозначно это распространено, и здесь есть парочку таких очень интересных кейсов, когда пару лет назад есть один блогер, относительно известный, Ян Котелевский, у человека хобби ходить по отделам полиции, снимать на видео и доказывать, что перед дежурной частью можно снимать, что в этом нет. Нравится ему так. Вот. И как-то он пришел в Раменское, где сейчас все руководство там разбомбили, пересажали как раз по наркотике, я этому очень рад. И он пришел в отдел Раменское и начал снимать на видео. И на него там составили 19.3, любимый протокол неповиновения законному распоряжению, сделали у него все вещи. И так получилось, что там писал диктофон в изъятых вещах, он продолжал работать. И сотрудники полиции находились рядом с этими вещами, Ксилевского не было самого. И они сидят и обсуждают, типа, ну что, изымаем у него крупный вес. То есть для меня это вообще просто вот шокирующая ситуация, потому что я еще могу там где-то понять, может быть, в какой-то ситуации оправдать, когда действительно речь идет о каком-то отступлении. Ну, например, из места встречи изменить нельзя, когда мы понимаем, что это действительно преступник, и он просто идет на какое-то ухищрение, но он понимает, что все равно преступник. Здесь человек ничего не сделал противозаконного, просто, ну, хобби у него такое, ходите снимать на видео. И они готовы, эти сотрудники полиции, подбросить ему наркотики из-за этого. Ну, для меня это просто какие-то моральные уроды. Поэтому это распространено, и даже, вот вы спрашивали, как пришла мне идея создавать эту группу и этой деятельностью заниматься. Не соврать, наверное, году в 2010-м произошла ситуация, где меня самого пытались в эту ситуацию втянуть. У одного из моих руководителей, значит, пришел человек, наркоман, который находился под подпиской о невыезде за кражу, и украл, то есть он уже был за кражу под подпиской о невыезде, проходя мимо кабинета, и тиснул два телефона у моего руководителя. И руководитель его потом поймал, догнал его, эти телефоны у него изъял, и кроме других оперативников, это, ну, в тот момент я проходил службу в уголовном розыске, никого в отделе не было. Он подходит ко мне и говорит, представляешь, урод, украл у меня два телефона. Я говорю, ну давайте оформлять, он же действительно это сделал, что там понятые, сейчас изымаем. И он такой смотрит на меня, такой, ты что такое говоришь, что, говоришь, что начальник розыска терпила? То есть даже, ну, вот психология мышления, да, что это вот западло быть терпилой. Ну, а по факту кто-то есть, ты же допустил, что у тебя кража произошла, значит, ты и есть терпила в его же терминологии. И он говорит, нет, ты что, так нельзя делать. Давай этот крупный вес у него изымем. Я говорю, ну делайте, что хотите, говорю, я ничего у него изымать не собираюсь. И самое интересное, что они все равно потом, спустя некоторое время, это сделали, и он во всем расписался, все признал, и как бы получил свою судимость. То есть это вполне распространено.
То, что никого до сих пор не привлекли по Голуновскому делу, как вы оцениваете?
Мне кажется, что сейчас они готовятся к этому, может быть, политическое решение в этой сфере принять. То есть, раз они их уволили, значит, уже какое-то нарушение, как минимум, служебной дисциплины они установили. А поскольку это в любом случае повлекло последствия в виде незаконного привлечения к уголовной ответственности, потому что он был подозреваемый, в отношении него все равно осуществлялось уголовное преследование, то я думаю, ну, это просто вопрос времени.
А то, что никак не могут идентифицировать полицейских, которые ударили девушку Дарью Сосновскую при задержании. С чем это связано? Специально приняты какие-то меры, чтобы сложно было идентифицировать и найти, установить имена, должности?
100%. Даже есть пример очень классный, насколько лживо и лицемерно действует пресс-служба. В 2012 году был автопробег оппозиции по Садовому кольцу, и, значит, ЦП такую тему замутило, что они через гаишников запустили машины, которые ехали первыми со скоростью там 20-30 км в час, позанимали все полосы, и со стороны должно было это выглядеть, что вот оппозиционеры уроды, там скорая помощь не может прорваться, посмотрите, что происходит. Один из оппозиционеров, значит, посмотрел видеозапись, записал эти номера машин, через каких-то там знакомых гаишников пробил на владельца и позвонил одному, то есть он там мобильный телефон в карточке ГАИ, и он позвонил одному из них и сказал: «Здравствуйте, я там из ГАИ, объясните, почему мы так ехали». И этот, то есть по факту он позвонил ЦПшнику. И этот опер-ЦПшник, такой тоже опер от Бога, можно сказать, взял просто незнакомому человеку под диктофон и выдал: «Братан, да это мы там из ЦП, мы там работали, и, короче, давай там все замнем». Он такой: «А, да, хорошо, работали, все». Выкладывает аудиозапись на Петровке, кипиш, что делать, это вот там опера этого сношают, что ты там языком своим мелешь. И как они из этой ситуации вышли? Что... машина зарегистрирована на его брата, и в карточке просто вбит номер опера. И у них одинаковая фамилия, одинаковое отчество, но разные имена. И этот оппозиционер, который ему звонил, он выдал его данные. И Петровка такая, значит, посидела, подумала. И очень короткий, сухой релиз, как бы, и вроде правдивый. И в то же время, то есть они говорят: «А у нас такого сотрудника нет». Да? И никогда не было. А то, что это просто брат, и как бы этот оппозиционер как бы не догадался чуть-чуть дальше эту тему копнуть. Поэтому вот для меня та ситуация была очень показательной, что это откровенная ложь, и верить им нельзя. И то, что сейчас это все замалчивается, что как бы, ну, даже очень примечательно, знаете, что по поводу идентификации.
Давайте мы сейчас прервемся и уже продолжим для YouTube рассказывать по поводу идентификации. Мы вернемся в радиоэфир через 2 минуты, и тогда еще будет время обсудить кое-что.
Реклама. В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 12.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды! В четверг в вечерней программе «Страсти» поговорим о загадках. Эфир ведут Алиса Ганеева и Максим Курников. «Страсти» в четверг после 23 часов.
Представь, у тебя ломаются компьютер,
так,
приемник,
ну,
и телевизор не работает.
Да это апокалипсис какой-то.
Вот, а новости и любимые передачи на «Эхе» никто не отменял.
Выход
гениальный. Новое приложение «Эхо Москвы» для мобильных устройств. Скачивай приложение через App Store или Google Play и создавай свой эфир. На что подпишешься, то и будет тебе приходить. Также ты можешь в реальном времени отправлять сообщения в эфир и участвовать в вопросах.
И это все мое на одном экране?
Твое эхо. Только твое. Настрой себе свое эхо.
12+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Обмундирование. То есть там они, значит, как бы, ну, не могут понять, как должно быть, а здесь, хоп, нашли лазейку в законе, чтобы вообще как бы нельзя человека было понять вообще, кто это.
У вас есть версия о том, как появилась база более чем 3000 человек в интернете? Там были в основном люди, которых задерживали на протестах последнего времени, и была в свойствах файла пометка ГУВД Москвы. Откуда она появилась?
Майор. Коррупция?
А точнее?
Ну, кто-то нашел выходы на кого-то, кто к этой базе имеет доступ по своей служебной необходимости.
Из МВД, например.
Да, чем-то его замотивировал. И, собственно, за долю малую это все оказалось в свободном доступе.
Скажите, а вы верите в то, что вот идентифицировали человека, который якобы ударил Соколовскую, канал «База», что свои сдали?
Вполне. Вы знаете, я сейчас участвую очень много в судебных процессах по искам, когда сотрудники судятся со своим руководством. Взыскание, увольнение, какая-то социалка. И когда начальник... То есть в МВД вот существует своя статистика по судам. То есть им просто как бы фактически установлен запрет на то, чтобы проигрывать суды. И они приводят свидетелями таких же сослуживцев, рядовых бойцов, которые находятся в служебной зависимости от начальников, и говорят то, что от них требует руководство. И у них нет там где-то ни морали, ни чести, ни совести. И просто вот потому что надо, и все. И если... то есть они по этой причине делают, когда от них просят руководство, что, как бы, что говорить, когда на кону какой-то денежный вопрос?
Спасибо большое. Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции».
Спасибо, спасибо, товарищ майор.
В 10:05. Доброе утро.
Доброе утро.
Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев вас приветствует.
И Ольга Рявочкин тут же. Вот Dream Team в сборе. И вместе с вами мы начинаем последний час утреннего эфира. Как всегда, свое четверческое задание. Но сегодня было еще выбрать, надо сказать. И Госдума ищет... Кого она ищет?
Врагов?
Врагов. Да? Врагов она ищет. Значит, Госдума ищет врагов. И еще разные... темы были, но мы остановились на Чемизове. Тоже обратили внимание на выступление Сергея Чемизова, сказавшего, что оппозиция, она вообще как-то на благо, в принципе, чего у нас 20 лет не говорили. И вот прямо как-то почувствовалось дыхание перестройки 2.0. Ну, нет, но... Ну, допустим. И подумали, что неплохо было бы представить себе каких-то героев новой перестройки. Ну, и из политической элиты, разумеется.
Ну, так вот, вчера Чемизов, а сегодня раз, и мэр Москвы Сергей Собянин выйдет и скажет, оппозиция – это хорошо.
Возглавит протест. Пойдет, возглавит протест, конечно. Другими словами, как они переобуются при вот надобности персонажи любые из нашей политической элиты от их лица или про них, про одного кого-нибудь, про всех вместе. Короче говоря, герои новой перестройки в любом жанре. Наши координаты. +7 985 907 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Веб-форма на нашем сайте. Все это работает для вас, включая Вайбер и Ватсап на тот же самый номер. +7 985 907 45 45. И в группу в Фейсбуке задание только что выдал.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Эхо Москвы теперь на мир тесен. Новости Эхо в удобном формате на самой читаемой социальной медиаплатформе Рунета. Мир тесен. Эхо Москвы рекомендует. Категория 12+.
4-6 сентября. Владивосток. Юбилейный 5-й Восточный экономический форум. Насыщенная спортивная программа форума. Более 10 мероприятий по различным видам спорта. Парусная регата. Соревнования по сумо, футболу, хоккею, игре го. Центральное событие. Международный турнир по дзюдо имени Дзигара Кано. Под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе. Подробнее на forumvostok.ru.
Они выросли на танцах.
Шла с первого сезона смотреть танцы.
Меня вдохновило, и я начал заниматься танцами.
Почему я приехала в этом году на шоу танцы? Ну, потому что круто здесь.
Теперь пришло их время. Танцы «Новое поколение» с 24 августа в 9 вечера на ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Отбивка номер 8. Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну вот, творческое задание у нас «Герой новой перестройки» дал нам это вдохновение Сергей Чемезов, глава Ростеха, который, в общем, вообще редко высказывается, мне кажется. Ну, во всяком случае, на политические темы, на какие-то такие.
А тут вчера взял и заговорил о здравой оппозиции. Ну, кстати говоря, интересно, что Сергей Чемезов имел в виду сигнал под здравой оппозицией. Он же не пояснил.
Вот, да, ты понимаешь? То есть, вообще все такие, а вот теперь... Ну, там есть и другие ее признаки, мы о них тоже поговорим. Такие все, а, Чемезов, Чемезов. Он же фигурант вот этих всех Незыгорей, там всех вот этих телеграм-каналов.
Расследований, да-да.
Нет, расследований отдельно, а это там, понимаешь, у него есть группа, в которой, может быть, несколько, в которых он участвует, конструкции. Я сейчас условно говорю, я уже не помню, кто там чего. Там, я не знаю, там Чемезов, Шойгу, мне кажется, он противостоять должен, по идее, в этих группах влияния. Там, условно говоря, там Чемезов, Греф, там, и вот это вот, они там вместе кого-то там двигают, кого-то перетягивают там и так далее. Вот. Вот это высказывание было именно так воспринято. Я его воспринимаю так, что это они здесь идут рука об руку с путинским высказыванием, которое тоже чуть-чуть попозже.
То есть ты намекаешь на то, что это не по своей воле он выступил с такими словами, а что ему предложили?
Злой добрый следователь, да, знаешь, такого. Кого мы выберем сегодня на роль доброго следователя? Давайте кого-нибудь. Кто? Ну, Шойгу, не поверит. Нет, Шойгу не поверит.
О, идея.
Там Патрушев, да вы с ума сошли вообще. Вообще, это еще в Дарта Вейдера выбрали бы. Но голова-то есть, например, такие все, да, о, а вот, Сергей Чемезов, смотрите, вот это все АвтоВАЗ, ему еще, значит, приписывают владение новой газеты, вот это вот говорят. Вот как раз такой либерал наш, говорит, давайте-ка выпустим. Скажите-ка вот пару слов, что думаете, что оппозиция там... И это какой-то, ты знаешь, мне кажется, что вкупе со всеми остальными событиями, вот если уж прям строить теорию, может быть, несколько конспирологическую и так далее, но вкупе со всеми событиями, о которых мы сейчас будем говорить, это выглядит как некое предложение к общественному договору с оппозицией. Оно очень... Такое пока...
Осторожное, даже абстрактное.
Да, вот абстрактное, хорошо. Очень расплывчатое. Потому что каждому из сказанных слов можно спросить, а что это такое?
Да, что понимании такое здоровая оппозиция? Может быть, да, это люди, которые думают о протестах, сидя дома на диванах.
Ну, да, давай вообще, мы полчаса рассказываем, что, собственно, он сказал, не сказали. Фраза небольшая. Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом, моя гражданская позиция... Вот мы, наконец, ее узнали спустя там много лет знакомства с Сергеем Чемезовым. Такова. Наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону. Ну, собственно, если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти, это мы уже проходили. Ну, собственно, да, из этого мы можем сделать несколько выводов. Ну, во-первых, что нынешние, те, кого официально называют оппозицией, все-таки не оппозиция. По представлению одного из людей, близких к Путину, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР не являются оппозицией. Ну, как бы все говорили, что это карман, там, один карман другой администрации, третий, задний, там, и так далее.
И вот нашелся человек, который просто прям от власти, а который прямо сказал.
Да, она вообще не оппозиция, вы что, ну, серьезно, что смеетесь, ей-богу. Вот, это первый вывод. Второй вывод в том, что должна быть какая-то, она может быть подконтрольная администрация. Здесь никак не говорится о том, что она как-то не взаимодействует с администрацией, не ей создана там, никак. То есть она может быть такой, какой КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, просто они не справляются с этой ролью. И надо кого-то, кто бы справился.
Ну, вполне возможно, что он именно это имел в виду.
Вот, может быть. Или, может быть, это говорится о том, что вот нынешние либералы, почему их не допускают? Ну, вряд ли, конечно, такое. Но, может быть, теоретически можно это загнать. Вот их не допускают, а вот что такое, давайте, допустим, давайте им какой-то кусочек дадим, пусть они где-то там в Госдуме сидят, там что-то там бухтят. Вот. И всем будет хорошо. Орган будут направлять. Вот, как он говорит. Замечательно, забавно. Я-то думаю, что это такое приглашение к диалогу. Все приглашение к диалогу. Начиная от его слов и заканчивая вчера Богомоловскими здесь. Потому что они говорят одно и то же. Они говорят одно и то же. Если вы будете придерживаться тех правил, которые мы для вас расписали, у вас все будет неплохо. У вас будет свой угол, который мы вам, вот гетто, который мы вам отдали. Вы выходите на санкционированные акции там, где мы вам скажем, и тогда, когда мы вам скажем, в то время, когда мы вам скажем, вы можете выражать свою позицию. Собирать 100 тысяч человек, не вопрос. Если у вас как бы есть такая возможность, ресурс, давай на Сахарова, дуй, пожалуйста, не говоришь про Марина. Без проблем. Но дальше ты не смеешь пойти никуда, и до этого не смеешь пойти никуда, только вот в этом закончике, значит, вот ваш максимум. В Мосгордуму, ну вот у Чемизова обсуждаемо, а у Путина уже не обсуждаемо. Путин говорит, нет, Мосгордума это не ваш уровень. Ну, фактически, из того, что он сказал. Вот, я думаю, что это такое приглашение к переговорам, и с одной стороны, с другой стороны, как бы из-под протестующих убрать ту часть поддержки, которая не хочет конфликта, не хочет конфликта с властью, ну, такого открытого, не хочет противостояния, не хочет, чтобы их били, ну, все не хотят, но они особо не хотят.
Ты людей, которые, например, ходят исключительно на согласованные митинги.
А иногда даже и на них не ходят, но душой. Сердцем. Они всецело за перемены, за то, чтобы не била полиция людей, за то, чтобы, значит, можно было пройти по городу, где хочешь, чтобы кафе были, все было хорошо, и все жили мирно и высказывались. А вы, Сергей Семенович, не правы. Ну, может быть. Может быть очень даже. Вот они за это, понимаешь? Вот эту часть из-под протестующих таким образом вынимают подобного рода там заявлениями. Вот. Но вчера произошла еще целая цепь событий каких-то. Я вот, кстати, сейчас новости не вижу. Ну, смотрю, если про Илью Яшина было ли что-нибудь, я видел, что полиция исправила недочеты какие-то и вновь направила в суд.
Мало кто сомневается, что Илья Яшин на четвертый срок отправится.
Ну, просто вчера его не отправили. Могли вчера отправить, а я...
Это только вопрос уже, понимаешь, никого не удивляет. Сама новость об аресте, уже новостью является только количество суток, на которые отправляют под арест.
Да, но с другой стороны, с Дмитрия Васильева сняли обвинение.
Фигурант дела о массовых беспорядках после протеста 27 июля.
Режиссер телевизионный, режиссер, у которого была эта история с инсулином, с госпитализацией и со всем. Даниле Беглецу смягчили, убрали статью о массовых беспорядках. Там несколько человек было, которым убрали статью о массовых беспорядках, оставили сопротивление полиции. И вчера так все тоже...
Беглецу сначала... грозило 7 лет, теперь грозит 5. Ну и теперь что получается?
Да.
Что массовые беспорядки по логике, по версии Следственного комитета, были, но в них никто не участвовал. Или участвовали, но один-два человека. Именно поэтому дело возбуждено по статье о массовых беспорядках.
Ну как, с другой стороны, ну, может быть, они не поймали просто еще никого, а вот те, кого поймали, оказалось, не они. Вот. Но тут сразу несколько тоже возникает вопросов. Ну, первый вопрос, ничего ровным счетом не изменилось. Массовые беспорядки, а, остаются, б, в них могут обвинить того, кого сейчас, кого эти обвинения сняли, в, это значит, что могут и других людей привлечь. Ну, просто какой-то баланс пошатнулся. И если уж совсем уходить в политологию, конспирологию, вкупе с Чемизовым Путиным, вот с этим приглашением к разговору, мы видим, что типа, ага, ну мы готовы даже ослабить хватку. Вот, вот смотрите, мы, если вы ведете себя хорошо, а что такое ведете себя хорошо? Суббота. Вот, вот их устраивает то, что было в субботу. Раньше, кстати, не очень устраивало. А сейчас вот уже, типа, вот какое послабление вам дали. Можете три одиночных пикета, три. Ну, там было больше, на самом деле. Три были только как бы заявлены о них публично. Вот. Можете три одиночных пикета провести и даже вокруг них немножко погужеваться мирно, походить, значит, от Крупской там к Высоцкому и обратно, вот, поговорить там, ради бога. Главное, что не ходить по 500 человек мимо Лубянки и не орать «Путин вор» или «Долой КГБшную власть». Вот, вот это не надо. Понимаете, это не надо, не перепутайте. Вот справа картинка, не перепутайте, Лубянка, идут люди, все, не перепутайте, не надо. А вот это вот между Крупской и Высоцким, пожалуйста, Высоцким, пожалуйста, гужуйтесь сколько угодно. Вот что говорят нам эти вещи. Типа, мы даже хватку осталось. Смотрите, никаких уже массовых беспорядков. С одной стороны. С другой стороны, можно это объяснить еще знаешь чем. И тут важность, на самом деле, вот всех этих массовых кампаний, массовых протестов и так далее, она в очередной раз мы к ней приходим. Потому что, ну, не может. Мы знаем, что система она не очень сдает назад. Она, ну, тут не включил, конечно, сзади, но она ослабляет хватку не очень охотно.
Правильно, никто же не говорит о том, что Дмитрию Васильеву, с которого сняли обвинение, теперь выплатят компенсации, ему принесут извинения за то, что человек оказался в больнице, пострадал морально и физически из-за того, что ему не дали воспользоваться его инсулином. Правильно? Никто же об этом даже сейчас не говорит. Просто он должен радоваться тому, что он больше не обвиняемый по этому делу.
Но дело-то еще немного в другом. Мне кажется, что тут вот вчерашние такие эти брожения и изменения, они результат, ну, не борьбы башен, конечно, извините за вот этот пошлый термин, но тем не менее. Смотрите, всегда, конечно же, есть внутри любой, вот внутри компании, в которой вы работаете. Всегда есть какие-то силы, влияния, какие-то недоговоренности, интриги и так далее. И, конечно, внутри власти, какой бы она монолитной ни казалась, она есть. И если стало казаться, что какая-то часть, ну, условно говоря, силовики или там Росгвардия отдельно из силовиков начала как-то борзо себя вести вообще по отношению ко всем, да, не по отношению к конкретному Навальному или там навальнистам, а вообще ко всем. И другие части власти, элиты, увидели эту опасность лично для себя, они, очевидно, это увидели, то они применили это абсолютно как с делом Голунова. Парни из какого-то там ЗАО начали решать свои проблемы с помощью подкидывания наркотиков журналисту, который федерального уровня оказался. Они не знали вообще, что это так. Вот. Парни стали решать так, их задвинули. Этих парней, потому что они, очевидно, превысили свои полномочия, в том числе и по каким-то там коррупционным делам влияния. Их просто задвинули. Они слишком выскочили из общего вот этого общей вот этой команды.
И опять же, их просто подвинули, не наказали, подвергли критике, просто задвинули в сторону.
Задвинули, конечно, ну, просто по понятиям. Так и здесь. Но откуда узнали? Вот никогда бы не узнали об этом в другой части элит, в другой башне, если бы не вот это общественное движение большое. Оно служит индикатором, что что-то происходит не так. Потому что вот по своему опыту общения с всякими разными элитными людьми, Они могут про Сосновскую до сегодняшнего дня не знать вообще, кто такая, что ей в живот. Про Васильева вообще не могут не знать, кто эти люди, чего, зачем, что там произошло вообще. И только вот то, что... Почему волнуются люди? Что происходит? Какие, что все обсуждают? Где?
Знаешь, такое поглядывание на градусник. Крит. Какая Егор, там температура?
Егор Крит. Почему у меня вся лента, пишет он, или этот самый Лазарев. Почему у меня вся лента в этом ролике? Вот у него. Почему у меня вся лента в этом ролике? Потому что есть общественная...
Да, и когда эта температура достигает определенной шкалы, тогда это повод реагировать.
Давай прервемся на рекламу ненадолго.
Где?
Тама! А-а-а. Реклама!
Новый комедийный хит ТНТ. Три москвича
на альтернативную службу, значит, хотите.
Попадают в деревню.
Вы это, свои московские штуки, даже не вздумайте здесь.
Убью!
Жуки. Со 2 сентября в 8 вечера.
Добро пожаловать в Жуки!
На ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 12 сентября. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Поездка, которая изменит вашу жизнь. Инновационный курорт «Первая линия» в Санкт-Петербурге. Команда из 200 специалистов, пятизвездочный сервис, абсолютный детокс, технология биохакинг, быстрое снижение веса, реальное омоложение, трансфер бизнес-класса. Подробности на hcresort.ru. Телефон 8 812 407 19 34. Лицензия принадлежит ООО «Life Energy» Санкт-Петербург. Имеется по всему показанию. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Они выросли на танцах.
Начала с первого сезона смотреть танцы.
Меня вдохновило, и я начал заниматься танцами.
Почему я приехал в этом году на шоу танцев? Ну, потому что круто здесь.
Теперь пришло их время. Танцы – новое поколение. С 24 августа в 9 вечера на ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Про героев новой перестройки, вроде Сергея Чемезова, как лихо можно переобуться в случае чего. Или обуться. Вот с другой стороны, мы слышали, чтобы Чемезов что-нибудь говорил про позицию раньше. Скажи, он переобулся. Ну, обулся просто.
Да, ну если просто представили, что раз там вчера, например, Сергей Чемезов сказал, что здоровая, здравая позиция – это хорошо, а сегодня он уже выйдет на сцену, скажет на оппозиционном митинге какую-нибудь речь, ну, может, не сегодня, но завтра, послезавтра, когда-нибудь это произойдет. А, да почему только Сергей Чемезов? Мог бы это сделать, например, Сергей Собянин однажды. Сказал, протесты – это хорошо, оппозиция – это наше все.
Понимаешь, в чем дело? Есть же люди, ну, хорошо, вот некоторым приходится, да, переобуваться, потому что, вот, ну, Собянин поддержал разгон митингов, назвал их демонстрациями, назвал их беспорядками, значит, ну, тут уже прям как-то, ну, не очень, да? А вот, например, там, условно говоря, вот там Орешкин. Так вот, бам, и Орешкин, новый лидер оппозиции, такой выходит и говорит, а я всегда, значит, на своем финансовом там посту, экономическом, я всегда был, значит, за это, да. Просто мы профессионалы, мы делали свое дело, но мне когда было, но сейчас уже до беспредела дошло, смотрите, что происходит.
А я в это время болела, меня в городе не было.
Вот, Орешкин, условно говоря, там, нет, там есть еще кто, знаешь, как-то не засветился вот в таких высказываниях или там в какой-то активной позиции, много. И, может, даже из администрации президента найдется кто-нибудь, кто возглавит.
Ну, вот и пусть наши слушатели пофантазируют на эту тему. Подумайте, как бы это выглядело. В общем-то, форма любая. Номер СМС плюс 7-985-970-45-45.
Твиттер аккаунт вызван. Значит, и еще особняком, конечно, вчерашнее заявление Путина. Неплохой очень факт-чек у «Медузы». Заявление Путина по поводу протестов. Вот. И они ловят российского президента насчет того, ну, там, насчет того, кто ставил подписи, точнее, кто сверял подписи, и президент в этом смысле не точно говорит, или что решил суд, там, и так далее. Но, на самом деле, Владимир Путин, он, как всегда, он чуть-чуть лукавит, чуть-чуть там где-то как бы не договорились, чуть-чуть в своих терминах, чуть-чуть мне не так доложили, чуть-чуть. И вот из этих вот маленьких по чуть-чуть складывается, что вроде бы, ну вроде, так по большому счету, ну если они придираться, да, вроде бы, ну говорю, ну нормально, правда, так и сказал, да, вот я прямо вижу человека, который не каждый день вроде нас, значит, во всем этом, а так, ну что-то слышал, там что-то Соболь, не регистрировали Соболь, а, ну тут они так нарушали.
Вот вышел президент, все вот, объяснил, да. Да. Смотри-ка, да. Большие подписи, все ясно.
А, все верно, все понятно. Хорошо. Вот. Но, опять же, с другой стороны, он еще раз показывает, конечно, будет смешно, если все-таки кинут Сергея Сергеевича Митрохина. Я вот все с ужасом этого жду. Которого зарегистрировали по суду, как мы знаем. И вот он, Путин приводит пример. Он говорит, по меньшей мере одного человека-то принято решение
допустить. Ну, после такого уж не кинут никогда. После того, как президент сказал, ну...
Хочешь отспорить, что ли, проспоренные деньги, Елена? Ну, ты знаешь, я бы не зарекался, я бы не поставил деньги на то, что Митрохин не кинут в итоге, потому что вот все запросто. И такой цинизм, такой вот прям пренебрежительный цинизм тоже возможен, если...
Ну, поскольку я разорена его... после нерегистрации Любови Соболь, я пока спорить не буду.
Ну, так вот, значит, вам по меньшей мере один человек, значит, зарегистрирован, это тоже такое приглашение, что типа, да, Митрохин ходил представить, он вот сейчас в субботу был с плакатом стоял, вот, стой у Крупской, вот, стоишь у Крупской, вообще не вопрос, мы рассмотрим, может быть, даже зарегистрируем, может быть, ненадолго, может быть, не навсегда, это же не факт, вот, ну, 43-й округ, знаешь, как-то тоже жалко просто.
Знаешь, регистрация была, какие могут быть вопросы?
Ну, а там, и сейчас смотри, вот, допустим, жалуется кандидат какой-нибудь там, я не знаю, кто там сейчас 43-й, ну, ЛДПР какой-нибудь там, неважно, есть же кто-то кроме него, жалуется этот кандидат, его по жалобе снимают. На вопрос, на любой вопрос, это вообще что было, скажут, да нет, мы-то зарегистрировали, у нас-то все нормально, а это по его жалобе сняли. Ну, нарушать закон нельзя, вы там не указали, Сергей Митрохин не указал это нору мышиную значит, у себя в доме.
И вообще нарушил правила избирательной кампании.
Все, конечно.
Вышел
да.
Крупской с плакатом.
Ну, кстати, не
и не так стоял, как надо.
Не без этого. В общем, нарушал, короче, а нарушать не надо. И все будет хорошо. Вот, поэтому... Это тоже такое некое приглашение. Не то, что приглашение к переговорам. Нет, никаких переговоров нет. Приглашение, у нас есть соглашение на таких условиях. Хотите подписывать, причем в любой момент, как это обычно бывает. С вами никто ничего не подписывал, вас в любой момент могут кинуть. Но пока позиция наша такая. Ну, вот так я воспринимаю то, что было не только вчера сказано, но и вообще всю цепь событий, начиная там с заявления Чемизова, изменения статуса некоторых подозреваемых, обвиняемых по московскому делу и, собственно говоря, заявление Путина. Ну, для меня все это такая единая какая-то конспирологическая картина. Через 5 минут продолжим. У нас еще есть и Госдума с поиском врагов, и то, что происходит в Северодвинске.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так, давайте продолжим. Творческое задание там развивается. Я смотрю в группе у нас на СМС. Хорошо, мы ищем героев новой перестройки и от их имени или про них пишем, как они здорово переобуваются или обуваются, например. Тем временем комиссия по поиску врагов в Госдуме создана. Вот по расследованию вмешательства. Такая есть уже в Совете Федерации внешнее вмешательство в
Больше
России,
комиссий, да. Хороших, разных.
Да, ну, ты знаешь, нет, я здесь согласен с Кириллом Роговым. Послушайте вчера, кстати, его особое мнение. Или посмотрите, с Максимом Курниковым было в 19 часов. Он отлично сформулировал насчет того, что Госдума это у нас, они изображают сумасшедших. Вот, ну, и должны какие-то буйные быть, чтобы пугать там всех. Вот если нужно напугать, ну, выпускают там Климовый сайт Федерации. Ну, теперь еще будет Государственная Дума. Ну, вот, и это как бы... Роль узурпирует Володин. Вот. Но мне кажется, тут еще одна штука, что раньше вы заметили, что вот таких буйных стало мало. Буйных одиночек. Ну, условно говоря, Милонов. Где Милонов? Вот, где он? И раньше каждый день он что-то предложил.
Ну что, отпускной закон... сезон.
законопроект. Не, раньше, я имею в виду, там вот до предыдущего, до этого созыва. Все-таки это много пришло. Сейчас Дума выступает коллективным Милоновым, коллективной Яровой. Какой-то вот такой целиковый орган. Потому что я так понимаю, что спикер Володин, ну, чтобы как-то, я не знаю, аккумулировать влияние или там что-то канализировать его, короче, капитализировать, вот, что он это дело монополизировал. Ну, просто вот эту буйность, зачем отдавать, зачем вот этот вот весь пиар, весь капитал отдавать одному какому-то Милонову, вообще, который сам никто и звать никак. Вот. А, конечно, нужно это дело на благо целого органа употреблять. Вот поэтому все уже от имени Думы, ну, в том числе и вот это дело по поиску, значит, комиссия по поиску врагов. Другое дело, что если серьезно говорить, и одна серьезная фраза, которая у меня есть, вот, к сожалению, тем, что происходит в Северодвинске, ну, вокруг Северодвинска, понятно, что в городе ничего не происходит, вот этой аварии радиоактивной, о которой мы ничего не знаем, вообще ничего не знаем, Госдума не занимается.
Такой комиссии не создана по защите людей от последствий этой аварии под Северодвинском.
Да, она будет заниматься тем, кто протесты на устроил. Кстати, мне интересно, вот насчет приоритетов наших радиослушателей, ну и зрителей, но голосование вот сейчас в радио устроим. Вообще, в принципе, какая тема вам больше интереснее, для вас важнее? Ну, вот, на какой вы скорее не выключите радиоприемник, что ли, так скажу. Понятно, что весь вопрос там, кто и как об этом рассказывает, но тем не менее, на какую тему вы скорее среагируете с интересом? Да? Что интереснее? Это протесты московские с уголовными делами, вот со всем делом. Вот этот московский политический кризис, скажем так. Он не только московский, ну, назовем его так. Это будет первая позиция, московский политический кризис. Или взрыв в Белом море, да? Так назовем его?
Назовем так, под Северодвинском.
Да, ядерный инцидент под Северодвинском, я так его могу назвать. Значит, если вы считаете, что, ну, не вы считаете, а для вас просто важнее, интереснее протесты, вот эти все московское дело, то 101-2011. Если вы полагаете, что для вас интереснее Северодвинск, Белое море, взрыв, ядерный инцидент, 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Протесты, политический процесс, посадки и оппозиция, власть, Собянин, 101-2011. Ядерный инцидент на севере, 101-20-22.
Да, вот. Тут, конечно, интересно, потому что голосуют ведь не только москвичи. Знаешь, может быть, в регионах и дела нет до московских протестов, а вот Архангельская область сейчас как проголосует?
В Архангельской области свои протесты, как мы знаем, хорошо. Вот, там есть тоже протесты. Там как раз по поводу ядерного инцидента, по-моему, еще ни разу никто не протестовал. А вот по поводу мусора протестовали и много. Вот, так что, ну, это протесты, давай, хорошо, протесты к московским подтянем, все сюда, и ШИС, и там, они все равно в протесты идут, это ясно, что не ядерный этот...
Не только московский.
Инцидент, да. Ну так вот, они не сделали эту комиссию, да? Вот казалось бы, есть угроза здоровью людей, ну потому что люди погибли,
люди сказал, пострадали. Что нет. Ты вчера не слышал выступление президента?
Вот, в нормальном бы государстве, как бы, по меньшей мере, оппозиционная часть Госдумы, которую никак не увидит Сергей Чемезов, потому что ее нет, да, она бы поставила вопрос о том, что президент, мягко говоря, не прав. Потому что есть пострадавшие, есть погибшие, есть район моря, закрытый для судоходства. Есть уже 4, не 2, а 4 станции наблюдения, которые из-за каких-то неполадок с сетью и интернетом закрыли свои данные по измерению радиационного фона.
И, разумеется, это только совпадение. Это у нас совершенно случайно. Само. В месте совершения политических громких убийств отключаются камеры наблюдения. И здесь совершенно случайно, разумеется, отключились мониторинговые станции.
Ну, в этом смысле, да, я сейчас приплету, конечно, как бы с потолка, но тем не менее, в этом смысле мне ужасно нравится с электронным голосованием история. Ну, его же типа взломали, да, ну, рассказали сказали, как взломать, да? Вот. И должны были ДИТ Москвы, который организует вот эти испытания, они должны были повесить ответы к задачкам, которые они дали. Взлом означает, что ты ответы нашел. Вот. А они на вчерашний день, во всяком случае, не повесили, когда должны были. Они новые задания дали, а к старым ответы нет, которые бы свидетельствовали о том, что правы те, которые взломали. Ну, зачем? Действительно, зачем? Ну, вот все, нет, перестали станции работать, перестал мониторинг осуществляться. Вот. Я очень надеюсь, что ДИТ все-таки не станет позориться и повеситься. Ну, взломали, так взломали. Надо совершенствовать, а не, значит, прикрываться фиговыми листками. Вот. Если не взломали, то докажите тоже.
Вот. А что касается сообщения о том, что все в полном порядке, ситуация, произошедшая под Северодвинском, не должна вызывать беспокойство, то чем я, например, чем больше слышу таких заявлений, тем большее беспокойство эта ситуация у меня вызывает.
Конечно. И, ну, на BBC появилось видео. Непонятно какое, непонятно что, непонятно кто там что говорит. Никак нельзя верифицировать. Но там типа военнослужащие рассказывают типа местным жителям в этом поселке о том, что нельзя подбирать ничего с пола немытые ягоды нельзя есть, как говорится в детских сказках. Что там обломки какие-то, значит, от военных испытаний. Люди хотели подобрать вроде бы.
На сувениры,
да,
продать.
Ну, не знаю, ну, что они там хотели сделать на самом деле. Вот. Но им говорят, вы это, ребята, это опасно, не берите. Они радиоактивные. Вот. Какое-то вот это появляется. Значит, ну, понятно, что мы не можем верифицировать. И, да, станции отрубаются. Путин, который только что, в общем, как-то про протесты сказал, явно не то, что показывали в роликах, и не то, что мы знаем. Он явно про них, по меньшей мере, слукавил, а кто-то скажет и соврал. Теперь он говорит, что беспокоиться не о чем. Есть ли у меня причина для беспокойства? Если мой президент, который вот как-то лукавит в других вопросах, не слукавил ли он здесь, как-то в пользу военных?
И который сам-то, кстати, уехал из Москвы и вообще от России, и подальше от России, сначала в Крым, потом, значит, во Францию.
Подальше от России. С точки зрения многих, Крым, собственно, это и есть Россия.
Ну, я сейчас имела в виду в большей степени Францию, но неважно.
Да, так. А, ну, во Францию-то он попозже уехал. Попозже. Давай голосование подведем, итоги. Они таковы. 53%. Слушай, сначала лидировало со 100%, причем где-то довольно долго, ну, на первые, там, не знаю, 10% голосов. Знаешь, как по итогам 10% бюллетеней было 100-0. Вот, нет, потом выровнялось, 53% людей ответили, что им интереснее протесты и все, что с ним связано, вот этот политический кризис. И 47% говорят, что им интереснее или их больше трогает вот ситуация на севере, ядерный инцидент.
Значит ли это, что 46% уверены в том, что ничего опасного не произошло?
47, наоборот. Если им интереснее инцидент, 47%.
47, да.
Да, чуть-чуть, ну, 50 на 50. Половина людей уверена, что там что-то произошло, что нас должно интересовать. Если там ничего не произошло, то они... Значит, 53...
Да, 53%.
Но они менее. Они могут быть уверены или нет, но кризис политический все равно интересен. Радиация приходит и уходит. Знаешь что, переживали мы не такое, могут сказать люди. Как бы облако... Еще обратите внимание, в BBC, на BBC, есть, как это сказать, карта интерактивная, не интерактивная, такая движущаяся карта организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Они смоделировали на основе разных данных, там, ветра, погодных условий и прочих возможностей, они смоделировали, как могло идти радиоактивное облако. И там вообще веселого мало. Неизвестно, какое оно было, большое, там, интенсивность излучения и так далее. У нас станции-то отрубились, мы ничего не знаем, кто чего, где намерили там и так далее. Вот. Но прошло оно очень мощную территорию, и, скорее всего, вы на них живете.
Ну и, судя по этой карте, Москву оно тоже не обошло стороной.
Нет, скорее всего, вы на них живете, на этой территории, которую оно прошло. И, ты знаешь, я из-за этого понял, почему, ну, не так уж сильно беспокоит, ну, не, как бы нет паники за рубежом. Есть интерес, об этом пишут и так далее, информации мало и все прочее, но нет паники, а потому что оно пошло не на них. Облако пошло не на них. Вот испытания провели так, что ветер пошел ровно на всю европейскую часть. Так, судя по этой картинке. Я не знаю, как там было на самом деле. Дайте мне какую-нибудь другую картинку. Покажите, что вы... Покажите истребители НАТО какие-нибудь. Вот. Истребители вооруженных сил Украины. Покажите какие-нибудь. Что вы вообще имеете сказать по этому поводу? Вот, и я их ответов не получаю. У нас творческое задание через 2 минуты.
Реклама. Ваша логистика – наша задача. ПЭК. Доставляем грузы в 100 тысяч населенных пунктов России. Оформите доставку на сайте pekon.ru или по телефону 660-11-11, код города 495. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Во вторник после 19 часов в передаче «Особое мнение» главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац. Эфир ведет Евгений Бунтман. «Особое мнение» во вторник после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Если хочется врубиться, а через все помехи, что у нас, что за границей, сообщат на эхе. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так, давайте творческое задание, как у нас формулировалось-то, герой новой перестройки. Ну-ка, давай я начну с твоего позволения.
Давай.
Допустим, Михаила Холодковского. У него очень маленькая такой замах. Но замах хороший. Какая боль, какая боль. Чемизов и перестройка 2-0.
Хорошо, так, я начну с варианта от Евгения из Пензы. Он тут длинный, я первую часть, остальное потом почитаете на странице Александра Плющева. Мне сегодня ВВ сказал: «Сергей, пойдешь и скажешь что-то прессе? Что смотришь волком? Бодрее вид. Порезвишься там, ты же индивид. Но смотри, языком сильно не верти. Помни, что тебе с ними не по пути. А если что-то пойдет не так... У Леонтьева учись. Посылай их нах».
Ой, про Леонтьева пропущу даже несколько. Есть у Екатерины Чевкиной. Она несколько произведений. Я первые два прочитаю сейчас, а одно потом. Сначала, кто ответит на вопрос, куда гарант катается? Он, похоже, на Фарос снова направляется. Чистушка, есть пирожок или порошок? Всегда путаю их. Давайте снова путч с косплеем. Вот, например, ГКЧП. Из-за Инаева Леонтьев. Он здорово трясет стакан.
Так, от Сергея Булавского из Петербурга. Есть у меня гражданская позиция. Здоровая нужна нам оппозиция. Здоровье контролируем внимательно. Дубинками лечить не обязательно. Когда народ ОМОНом окружен, естественно, он будет раздражен. Короче, всей душой мы за народ. А вы боялись, что наоборот? Не я народ в кутузку забирал. Ну чем в натуре я не либерал?
Владимир Дзыгивский. И мне кажется, его надо читать так. Я не знаю, почему, но что-то мне подсказывает. Товарищ Чемизов отметил, что оппозиция нужна. Сигналить больно и подскажет, какая лучше страна. Так выпьем за альтернативу путей развития в стране. Да здравствует товарищ Путин.
Кто, если не?
Так, вот вариант без подписи, но хороший. Нет, ребята, я не гордый, я совсем наоборот. Я теперь с другого борта и согласен на компот. Я ж за вас, за либералов, я за Твиттер и Айфон. Перестройка нас позвала, с вами я, премьер Димон.
Вот шикарное, шикарное. Кто написал?
Без подписи.
А, ну, понимаю его. Но, друзья, кстати, у нас в группе-то нельзя не подписываться, там, хочешь не хочешь, подписывайтесь, пожалуйста, иначе я вас каким-нибудь номером там телефона обозначу, не дай бог, весь напишу. Лев Опекушин пишет. Все мудрецы терпеливые и стойкие, молча с достоинством ждут перестройки, ну а пока, просто чтобы не пропасть, будут негромко поддерживать власть. Им и не нужно палящих глаголов. Вот режиссер Константин Богомолов. В споре с ним сдастся любой хулиган, даже Пархоменко и Виторган. Как он в словесных дуэлях отважен, смысл его слов абсолютно не важен. Но он трагически в склоке любой может дрожать своей нижней губой. Нет, он не станет за мыслями гнаться, с помощью паузы и интонации сможет он мирно возглавить протест. И не дочитал до этого. Если до этого самка не съест.
Так, это ко вчерашним дебатам в вечернем
эфире.
Это не
я написал, если что, Лев Опекушин. Напишите про Пархоменко, я такой же прочитаю. Личного отношения в этом нет, но смешно.
От Дмитрия из Тольятти, видимо, эпиграф вообще ко всей этой истории. Товарищ, смело иди в оппозицию, если умеренную имеешь позицию. Но если ты бор за себя поведешь, устроим твоего бюджета падеж.
Шикарно. Александр Михайлов. За Пескова будь спокоен, он же тайный демократ. У него агенты НАТО ходят в детях, говорят.
Давай еще.
У меня еще много. Фома Неверов про птиц. Вы слыхали, как поют дрозды? Это нам положим до звезды. Соловьи, скворцы, воробьи голоса настроили свои. Гений соловей, умеет он с воробьем чирикать в унисон, со скворцом на ветке флиртовать, с киселем в стаканчике дрожать. Если вдруг кого-то где-то бьют, может в норку спрятаться свою. Соловей тихонько, тихонько поет, норка тоже звуки издает. Сказочная птица Гамаюн явится с приходом новых лун. А пока наводит свой дурман сказочная птица Бабаян. Много птиц прекрасных на земле. Птицами светлее и веселей, если их не заставляют петь, главный стерх и зам его медведь.
Хорошая. Ты говоришь, у тебя еще много хороших вариантов.
Продолжу, пожалуйста, от Григория Крылова. Вновь помчалась птица-тройка, ускорение, перестройка, вот свобода 1000 тонн, вот распущен весь ОМОН. Гласность, что ли, вам нужна? Получайте, вот она. Ваше все, берите, плиз. Вечно ваш, киндер-сюрприз. Я вот понял, что выросло не одно уже поколение, которое, возможно, и не знает, кто это. Собственно, кого так называют.
Так, давай дальше.
Ну, Екатерина Чевкина, я обещал прочитать и прочитаю, но не сейчас. Сначала Антон Борисенко. Перестройка близится, та, что 2.0, и у всех изменится цель, слова и роль. Заявил пресс-сек с утра, просто как 3 рубля, что теперь у нас все-все есть вопрос Кремля. Строить школу стал Шойгу, вузы патриарх. Киселев ведет теперь книжный альманах. Дмитрий Р. в кинологах, в тренерах Мутко. А хирург на яхтах ходит далеко. Распродал тосканский премьер наш виноградники. Будет теперь тульские выпекать он пряники. Помнишь, выпить чаю в виллу на Байкал, раз Рудольфович Плющева с ними приглашал. И с тех пор любой москвич жил и не тужил. Ведь Собянин им 2-0 плитку положил. Мы на митингах теперь не кричим, танцуем. Не минуя Путина. Путин не минуем. И от Екатерины Чевкиной быстренько. Как на Китай-городе угол Моросейки в 8 часов вечера узнали про напасть, как у нашей бабушки и ее семейки горстка протестующих отобрала власть. Гоп-стопс, первертопс, бабушка здорова. Гоп-стопс, первертопс, снова пьет и ест. Гоп-стопс, первертопс, кричит у Соловьева. Гоп-стопс, первертопс, правильный протест. Дальше не успевай, простите, ради бога, там Соболь на Армате. Ну, посмотрите у нас на сайте.
По вторникам с 15 до 17 программу «Дневной разворот» ведут Евгений Бунтман и Нино Расибашвили.
Во вторник после 21 часа в программе «Статус» принимает участие политолог Александр Кынев. Ведет программу Майкл Наки. «Статус» во вторник после 21 часа.
Автомобиль «Роскошь» и средства передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
24 градуса, ободится 28, давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность 60%, приятный юго-западный ветер, его скорость 3 метра в секунду и ясно, наконец.
Слушай, а журавли и аист — это разные птицы? Мне кажется, разные. Ну, просто у нас написано: наблюдали за журавлями, которые именно в это время отправлялись в теплые края. Считалось, что при виде первого аиста... То есть погнался за журавлями, догнал аиста.
В смысле, когда журавль увидел первого аиста?
Не знаю уже. Надо бежать за ним. Я уже говорил про кувыркаясь, там вот это все. Главное, что дальше-то. Если при встрече с первым аистом, не знаю, как про журавля, в вашем команде, в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым. Если ключи сытым и благополучным, ну а коли карманы пусты, убытков не избежать. Что делать в случае, если в вашей местности аисты не водятся, отродясь не водились? Не написано. Ну нет у нас здесь аистов. Вот едешь...
Что делать? Переезжать в Беларусь.
Едешь, да, либо по Минскому шоссе, либо по Рижскому.
Там услов полно.
Да, ближе к границе появляются. А за границей так уж совсем много. На предстоящей неделе довольно тепло до четверга. Потом опять начинается похолодание и заряд дожди. Мы с вами и завтра. Елена Лиховская.
Александр Плющев. До завтра.